устраиваемся поудобнее. У нас сегодня прямой эфир. Пару часиков-то мы, да, побезобразничаем тут в этом прямом эфире. Я пока давайте настрою тут, что мне нужно настроить. А мне нужно видеть вас, как вы получаете стрим. Сейчас мы глянем. Так, ну и у нас много тем всяких сегодня. Из текущего, из тех вопросов, которые вы будете задавать. Ну и я хочу сказать, что сейчас очень актуально, что ли, неожиданно, вот как-то так выстрелило сообщение о том, что закрывается офис иммиграционной службы в Москве. Я на самом деле специально даже видео сделал, потому что думаю, ну надо сделать. Не все же наши стримы смотрят, и в общем, и в стриме тоже расскажу. Не посольство закрывается. Некоторые говорят, что посольство закрывается. Нет, друзья, это не посольство. Закрывается офис иммиграционной службы, который занимался какими-то там вот задачами своими, мало касающимися вот тех, кто смотрит наш канал, тех, кто интересуется иммиграцией и так далее. Этот офис, там, в частности, скажем, там, оприходование там, человека в Соединенные Штаты там, через брак с гражданином США. Кое-какие беженские там, дела через них проходили. Ну вот я помню, например, была история, какое-то время через Москву, через вот этот офис обрабатывали дела на политическое, на статус беженца для баптистов из Украины. Вот что-то такое там было. Или пятидесятников, я уж не знаю. Там. То есть какие-то маленькие такие операции они вели. Сейчас это уехало в Афины, уедет в Афины. Но ни на визы туристические, ни на рабочие, ни на грин-карт лотерею никак не сказывается. Поэтому я хочу сказать, что вот в данном случае все спокойно, друзья. Я понимаю, что люди нервничают, и в каждом таком действии как бы ожидается какой-то подвох, какая-то бяка. Вот. Но, в общем, это не наша бяка. Все хорошо, друзья, все хорошо. Никто не пытался наехать на ваши возможности там, по части путешествий или иммиграции. Вот, ничего такого не произошло. Ну что, у меня окошечки все настроены. Давайте я гляну, что люди пишут. Так, тут у нас начинается все с приветствий. Так. Что, говорит, скажете про закрытие офиса в Москве? А я уже сказал, видите, как я опередил вас с вашим вопросом. Ничего не произошло, вообще ничего. То есть, бывают какие-то такие, знаете, вирусно распространяющиеся плохие новости. Вот типа там сейчас вот последние годы, знаете, уже лет 6 или 7, каждый год или там полтора года вирусно распространяется новость о вулкане Йеллоустоун, который сейчас шандарахнет, понимаете, вот они за год-полтора забывают об этом, или молодежь подрастает, я не знаю, там, кто это все потребляет, ну, или просто забывает, я не знаю, вот есть люди, например, анекдотов не помнят, у меня мама, вот ей можно было рассказывать один и тот же анекдот, там, раз в три дня она не помнила. То есть у нее на анекдоты совершенно не было памяти никакой. И, кстати, я не только мама, я знаю много людей, и можно один и тот же анекдот много рассказывать. Вот так же этот вот Йеллоустоунский вулкан, он как вот тот анекдот, знаете, на некоторых действует. Сколько раз не расскажешь, они все в ужасе. Дальше что у нас? Так. Человек говорит... Всем привет, это он, так сказать, отметился. Говорит, потом на двойной скорости посмотрю. Так, чтобы быстрее было. Конечно, а то так действительно времени много занимает. Так, нас приветствуют. Санкт-Петербург, Рязань. Откуда только не приветствуют сейчас. Да, опять, смотрите, вот уже второе сообщение. Говорит, что там офис, закрытие офиса в Москве, Астрахань. Просьба в вашем телеграм-канале добавлять ссылку на ваш стрим. Вот и ё-моё. А где же это вот он, мой стрим-то? Ссылку-то на него где взять? Да. Ну, у меня так вот тут под рукой нету. Я, может, где-нибудь сейчас... Я сейчас гляну. Хороший вопрос, да? Говорит, где, говорит, ссылка на ваш стрим? А, ты господи. Это если бы там в обычный интерфейс зайти. Я думаю, тут где-нибудь есть ссылка? Чё-то я не вижу особо ссылки. Так, ну что делать, даже я не знаю, может, уйти в обычный. Ну, давайте так, на будущее, мне чтобы сейчас тут не ковырять. Действительно, это можно сделать, я просто не в курсе. Так, ладно. Новости так себе. Круг сужаются, говорят. Круг сужается. Да не, все путем, все путем. Тем более, вот пишут, Волгоград с нами. Друзья, там, где Волгоград с нами, там круг не сузится. Вы че? Так. Ура! Один из первых, говорит Роман. Михаил, проясните вопрос касательно мирового финансового кризиса. Когда стоит его ждать и что будет со странами с менее стабильной экономикой? Ну, давайте так. Мировой финансовый кризис уже, собственно, имеет место быть. То есть, мы не видим какой-то катастрофы, вот так, чтобы все аж рухнуло, понимаете? Но, безусловно, кризис уже есть, и он уже некоторое время есть. У меня тут недавно приезжал мужчина один, он в Дубаях держал магазин в шопинг-молле в большом. И вот он мне рассказывал, как Дубай вот буквально за последнее время просто смело народ, перестали люди ехать. А там фирма всякая, бренды там, все. И нет людей. Он говорит, просто вот ходишь по шопинг-моллу, пусто. Значит, теряется бизнес. Я говорю, а почему так? Он говорит, ну как же, вот ездили там люди богатые там из Индии, из арабских стран, из Китая, из Европы. А сейчас как-то вот с деньгами, то тут поприжало, там поприжало. То есть, в каких-то таких местах, знаете, может быть, острее, может быть, раньше. Но у Китая сейчас не лучшая ситуация, и в Европе. В Европе, я вот сколько я уже помню, вот нас тут в американской жизни, у Европы все это время была не лучшая ситуация. Знаете, как-то они так вот все время перебивались там с хлеба на, там, на что там, на воду. Вот, поэтому даже не знаю. И наша тоже экономика, она, знаете, так вот, ну, гуляем. Знаете, вот бывает так вот, не было денег, пошел, одолжил 100 долларов, и гуляем. И там пошел и говорит, смотри, человек, наверное, заработал много. Нет, одолжил, вот сейчас кончится и все. Вот и мы тоже в таком положении. Поэтому насчет мирового, когда ждать, и что будет со странами с менее стабильной экономикой, и так далее, так далее. Так кто же знает, он же каждый раз по-разному, понимаете? И страны с менее стабильной или с более стабильной экономикой могут, неизвестно, кто больше пострадает и в каких ситуациях. Вот смотрите, например, Венесуэла. Казалось бы, залились нефтью, там коммунисты у власти, значит, там все бесплатно и так далее, так далее. А сейчас смотри, что творится. Коммунистам-то до чего доводит. И особенно в условиях, когда падают цены на нефть. Поэтому, если вы смотрите на экономику стран-производителей нефти, например, да, ну, вообще сырьевые такие страны, конечно, когда происходят такие перетрубации в мире, экономический кризис, там, падеж там, и так далее, соответственно, уже не нужно столько ресурсов. Ну, понятно, производство снижается. Значит, в тех странах, которые производят, значит, сокращают тех, кто производит, люди теряют работу, а эти предприятия перестают закупать эти ресурсы, и нефть, и сталь, и марганец, и цинк, и алюминий, понимаете, и газ. Все это, так сказать, идет вниз, поэтому те страны, экономика которых держится исключительно на ресурсах, по ним ударяет гораздо сильнее, чем по странам с диверсифицированной экономикой, где есть и то, и другое, и третье, и компьютеры, и самолеты, и, там, и газ, и нефть, и, не знаю, там, каменный уголь, и электроника, и производство продуктов питания и так далее. То есть, по-разному все это будет. Поэтому мы не знаем. Вот я бы так сказал, если у вас есть чего прятать, как бы, да, вы можете задуматься над этим. Но если вы просто себе живете, вы не напрячетесь, про запас не отложите ничего и так далее. Живите на здоровье, вы радуетесь жизни и все. У меня вот часто студенты там приходят, годик поработал, два поработал вот сейчас. И говорят, вот думаю там купить там квартиру, таунхаус, там дом, там еще что-то. Вот что вы думаете? Я говорю, я думаю, что я бы сейчас ничего не покупал. Потому что явно не та фаза в цикле. Да, потому что вот у нас тут локально каждые 10 лет удваивается стоимость недвижимости. Но из этих 10 лет 5 она удваивается, а еще 5 она либо падает, либо стоит на месте. Понимаете, да, что получается? Поэтому сейчас мы находимся в той фазе, когда вот-вот должно жахнуть. То есть оно уже процента на 3, там, на 4, на 5, может быть, уже так пошло немножко вниз по сравнению с летом. Вот. А когда уже будет рецессия, а как бы неизбежность рецессии определяется не тем, что, допустим, Трамп или Клинтон или там Обама, определяется экономическими циклами, и ты ничего не можешь сделать, хоть ты Трамп, хоть ты Обама, хоть ты все три вместе, ты ничего не можешь сделать. Поэтому мы сейчас вот на выходе из этой стадии в следующую, когда это случится, что послужит конкретным толчком, триггером вот этого всего, мы не знаем, никто не знает. Вот кто бы вам ни сказал, значит, это неправда. До тех пор, пока мы не увидим, как это произойдет. Но даже когда мы увидим, как это произойдет, те, кто говорили, что это будет именно так, они все равно ничего не знают. К сожалению. Значит, потому что оно могло случиться и так, и так, и так, и было там 10 равновероятных способов этому кризису случиться. Вот. Но случилось вот так. Ну хорошо, всегда кто-то оказывается угадавшим. Понимаете, может показаться, что он знал, но он ничего не знал. Так он предполагал. Мировой финансовый кризис. Да. Слышали ли вы об Алекс Яновский, мультимиллионер, клеймит, что вложил в свое образование более миллиона долларов? Ну, я не слышал, но почему же нет? Легко. Легко можно вложить в свое образование более миллиона долларов, особенно если у тебя есть более миллиона. А во что еще вкладывать? Ну вот правда, во что вкладывать-то? Конечно, миллион долларов — это большая сумма. И мы конкретно не знаем, как... Вот я, прочитав ваше сообщение, я не знаю, как он конкретно потратил эти деньги. Но если, допустим, вы пойдете учиться в частный университет, ну если там Стэнфорд, и вам это будет стоить, ну считайте, там 60-70 тысяч в год. Ну там, ну пусть вам будет 300 тысяч там проучиться в Стэнфордском университете. Но это все-таки не миллион. Ну, может быть, это был не Стэнфордский университет, а может быть, это была, там, скажем, медицинская школа Стэнфордского университета. Там дороже стоит. Может быть, там вы вообще полмиллиона потратили. На что он дальше потратил, я не знаю. Может быть, он приглашал каких-то консультантов, которые лично его консультировали, в чем-то образовывали. И эти консультанты берут там по 500 долларов в час, может быть, по 1000 долларов в час, может быть, там за какой-то объем, там, может быть, он там кому-то заплатил 100 тысяч, а тут 200, а тут 300. И они его там как бы проинструктировали в какой-то области, я не знаю. Да, то есть, это, может быть, вы мне скажете, потому что вы слышали про человека, но я не удивлюсь, если в той или иной форме человек может потратить миллион долларов на собственное образование. А на что еще тратить-то? Ну, что еще на свете так важно и так ценно, бесценно, как собственное образование? Во что вкладывать? Волгоград нас смотрит. Так, Химки, друзья, и Химки смотрят. Вы там не нахимичите, смотрите, лишнего-то в Химках. Так, ваши впечатления от послания президента Конгрессу. Мне показалось, что Трамп выглядел не таким уверенным, как в прошлом году. Вы поймите правильно, это же шоу. Это шоу. Ничего такого там не происходит, как бы чего мы не ожидали, а вдруг вот выяснилось, что он пришел туда и сказал, и вдруг вся страна начала жить другой жизнью. Ну нет, это не происходит. Даже вот то, что он сказал про то, что вот он за легальную иммиграцию там, и за то, чтобы резко увеличить количество там, населения в стране, это же тоже, этого даже не было в его речи. То есть речь-то была заранее подана. Ну там пацаны пишут. Вот. Ну и это подали. Вот он говорил, а сзади Пелоси сидит и читает. Значит. Так вот, вот эту фразу он сказал от себя, ее не было написанной, то есть не планировалось такого сказать вообще. Поэтому он и отвечать за базар не хочет, ему на следующий день говорят, так вы что-то конкретно собираетесь делать? Он говорит, люди нужны, ой, нужны люди, люди, ой, как люди нужны. То есть он и сам не знал, что он это скажет, понимаете? Если бы он знал, что он хочет это сказать, это было бы в речи записано. Он сказал от себя, от балды, знаете, так вот. Ну, а что не сказать? Так мысль пришла в голову, по ходу дела. Он и сказал. Так. Кроме того, имейте в виду, что президент же он такой, как бы сказать, у нас без крыла одного, да, там птичка. То есть, когда было два крыла, эта птичка тоже далеко не улетела. То есть, она провалила и реформу здравоохранения, и реформу иммиграционную, вот с той же самой стеной, и так далее, и так далее. Единственное, где птичка смогла что-то клюнуть, это вот было, значит, разграбить бюджет страны и дать богатым денег. Называется у них это налоговая реформа. Вот, собственно, и все. А чего он там еще такого? А сейчас у него вообще одно крыло. Конечно, с одним крылом ты уже не полетишь так уверенно. Хотя он и с двумя не летал. Вот птичка так она больше, знаете, как пингвин. Так она на месте скакала, крыльями хлопала, но не летел. Поэтому я бы не обращал особого внимания на вот это все. Это показуха какая-то, понимаете? И вы тоже, когда вы смотрите на него, вы должны понимать, как бы, как сказать, сцену, на которой происходит действие. В зале сидят только те, кто слопает, схавает все, что угодно. Они не критичны, они не сопоставляют, не анализируют, они просто визжат от восторга. Это все для них. Все остальные неинтересны. Вы, может быть, недовольны, вы, может быть, скептичны, вы можете найти 25 противоречий там абсолютно очевидных и постыдных и так далее. Тьфу на вас. Понимаете? Не для вас эта речь, это для своих. Вот, собственно, он для своих там отбарабанил и все. И он создал, оказывается, небывалый доселе там экономический подъем в стране, понимаете? Одолжил денег, да? Вот они сейчас гуляют, пропивают, можно сказать, одолженное, фактически украли. Вот это вот ворованное пропивают, это называется подъем. Сейчас пропьют, дальше что будут делать? Под забором лежать. Понимаете, поэтому, ну, опять, но кто-то хочет это услышать, вот это вот для них, и так далее. Как быстро бежит время бежит, стримы мелькают со скоростью 24 кадра в секунду. Что-то, неужели 24? Нет, не 30? Так. Только вчера же был пятничный эфир. А что он мне будет рассказывать? Да. 3 дня изучаю сиквел. О, это хорошо. Знаю, как создавать таблицы, добавлять удалять данные, селектить бла-бла-бла. Самые базовые вещи. Для интервью достаточно, смотря на какую позицию вы пойдете. Но, в принципе, если вы про тестирование говорите, то на большинство позиций дальше такого более-менее уверенного использования вот этого statement-а select, то, что вы тут упомянули, в общем-то, обычно дело не идет. Но, конечно, лучше понимать, чем не понимать. Лучше понимать больше, чем понимать меньше. И так далее. Но это же бесконечный процесс, понимаете? Есть люди, которые специфически тестируют там бэкэнд какой-нибудь. Они целыми днями пишут на сиквеле. Тестеры. Это другой уровень совсем. Ну, а так, конечно, вот всем нам, так же, как мы все там водим автомобиль, так же, как мы все можем там писать от руки или там стучать по клавишам, можем, я не знаю, сохранить файл или открыть файл. Ну, вот тут есть, конечно, когда ты профессионально чем-то работаешь, надо кое-что знать там про Unix, кое-что про SQL, кое-что про Windows и Mac, кое-что про Android и iOS там. Ну, а что-то ты делаешь очень глубоко, и там уже весь там повяз. «Я живу рядом с Йеллоустоном», — говорит Валерия. У нас все тихо. Ах, женщины. Учитесь, друзья, у женщин. Вот этой благостности. Так. Выходит, если мне нужно оформить визу жены американца, мне нужно ехать в Афины? Ну, вроде бы да. Вроде бы да. Так, мы еще не знаем, как эта перемена произойдет. Слушайте, съездите в Афины, ей-богу, что вы, это самое, я бы с удовольствием съездил в Афины, вот мне из Америки, я бы с радостью из Америки поехал в Афины, даже без того, чтобы визу оформлять, просто бы поехал, знаете, с удовольствием, да. Привет из Волгограда, ну да, в частности перемены включают вот этот момент. Волгоград, Оренбург, Кстово, от поэта привет. Это прямо как уже как стих, только нет продолжения. От поэта привет, чего-то там нет. Хорошо, это уже так уже пошло. Так, Украина. Салам из Калуги. Калуге, окей. Доброе времени суток. Привет из Тулы. Ташкент, Москва. Одинцово. Это подмосковное, что ли? Так. В чем принципиальное отличие вашего курса по тестированию на русском языке бесплатного от платного обучения онлайн на английском? Если вы живете где-нибудь за пределами Соединенных Штатов, там, я не знаю, там, в Российской Федерации, Украине, там, ну где-то, то я бы на вашем месте не заморачивался и брал бы бесплатный курс, там по-русски послушал и все. Полно народу нашли работу после этого курса. Если вы в Соединенных Штатах, и вы спрашиваете себя, вот я хочу работать тестировщиком в Соединенных Штатах, то тогда у вас, кроме того, что надо какое-то знание получить, у вас возникает вопрос такой более широкий. А что в резюме написать? Как интервью проходить? Может, референсы? То есть целый комплекс таких проблем, которые вот отражают специфику ситуации. Вот, тогда вы платите штуку, приходите к нам. Во-первых, вам тоже важно выучиться на английском, потому что вы же интервью проходить будете. Интервью вы не пройдете с русским языком и русской терминологией. Хотя там терминология, наверное, там тоже вся английская, как бы так сказать, встроенная в русскую речь. Но тем не менее. Значит, соответственно, мы вас готовим к интервью здешнему. Мы даем вам проекты, которые вы там делаете. И эти проекты у вас в резюме, и мы отрабатываем и так далее. То есть наша задача, чтобы человек из онлайн-класса нашел работу. Это непростая задача, потому что ему сложно заниматься. Он отвлекается, он, как сказать, вот на этой трехмесячной дистанции так много всяких обстоятельств, которые не позволяют ему дойти до конца, или там с одинаковым уровнем внимания выполнять задания. Это такой непростой процесс. Это намного менее эффективно, чем, допустим, быть здесь на кампусе. Вот. Скажем, вероятность того, что вы там в течение двух месяцев выйдете на работу, после того, как учились на кампусе, может быть, там, я не знаю, там 85%. А вероятность того, что вы выйдете на работу через два месяца, обучаясь в онлайне, может быть, 20%. Не потому, что вам сложнее ее найти, а потому, что вам сложнее начать ее искать. Понимаете, надо быть просто очень организован. Так что вот такая разница. Напишите мой номер телефона. Portnov.com. Да, и там все наши телефоны. Все там. Из Киева привет. Лайки ставим. Поднимаем в топ-стрим. Я, честно говоря, никогда не помню, чтобы мои стримы в каких-то топах были. Чтобы вот как-то вдруг народ какой-то навалился. Я не знаю насчет там лайков, дизлайков. Но вот 436 человек присутствует. Это примерно то, что обычно у нас есть. Как монетизировать жизненный опыт? А вот канал на YouTube сделайте и делитесь опытом. Отвечайте на вопросы. Найдется масса людей, которые будут приходить вас слушать. То есть жизненный опыт как раз легко монетизируется. Приветствую из Красноярска. Можно ли пройти интервью в другой стране? И как это сделать? А какое интервью-то, я не понял. Если интервью идет для получения американской визы, скажем, туристической, то да, можно, конечно. Так, в основном люди сейчас так и делают, летят куда-то там в Варшаву, в Бельгию. В Киев раньше летали, я не знаю, говорят, сейчас туда не очень пускают. Как-то так, сейчас сложности с тем, чтобы попасть в Украину. Вот мне недавно человек говорил, что вот как-то у них там все документы, они ехали там, назначено было интервью в посольстве, их не пустили, там типа слишком молодой, там, ну в смысле призывного возраста, может быть такого плана. Когда вы полетите в Бельгию, спрашивают, ну мы еще пока не летим, у нас просто был разговор с друзьями, которые собираются туда, значит, на этом хаус-боте поплавать там, так что эта идея такая есть, мы им сказали, что мы заинтересованы. А пока дальше не было разговора. Как считаете, есть ли разница в менталитете и отношению к мигрантам между западным и восточным побережьем Америки? О как. Вы знаете, что и западное побережье, и восточное побережье, оба побережья, довольно плотно упакованы иммигрантами. Вот что то, что это. В центре страны с этим сложно. Да, то есть там народ такой как бы более местный. Даже на юге, вот скажем, Техас. Казалось бы, Техас такое место реднековское. Но там есть такие зоны бурного развития. Это большие города. Это вот там, я не знаю, там Хьюстон, например, бурно сейчас развивается. И там тоже очень много иммигрантов. Поэтому отношения... Вы знаете, что там, где иммигрантов много, к ним отношения хорошие. И надо сказать, что вот эта паранойя по поводу забора и вот этого всего, это проживает очень хорошо далеко от границы. Там, где граница рядом, там такого нет. Вот вы когда смотрите даже на республиканцев, которые, ну уже совсем республиканцы, и которые там у границы живут, или они там представители там всяких выборных органов, они говорят, не нужен забор никакой, забор ничего не решит. Понимаете, это другие, это вот они там где-то далеко, и им хочется забор. То есть, там, где иммигрантов много, к ним относятся хорошо. Так, ребятки, тут, знаете что, я сейчас вас буквально на 20 секунд покину, вы пока без меня пообщайтесь, я сейчас подскочу. Да, вот мы и обратно. Смотрим, что у нас там дальше. Так. Как вы считаете, лучше автотесты писать по TDD подходу или можно и по BDD? Говорят, что второй малоэффективен. Что лучше для рынка? Для рынка хорошо, когда умеешь писать тесты. Вот, как скажут писать начальство, так и будем. Знаю ли я Александра Бебрика, который в английском учит в Ютубе? Нет, не знаю. Как-то, знаете, это... я как-то вообще никого не знаю, кто английском учит в Ютубе. Я знаю, что у Марины Могилки есть там сколько-то уроков. Ну так. Ну, еще пару человек знаю. Но я не глубоко. Что вы знаете про Жака Фреско? Ну, как бы. Наверное, то же самое, что и все знают. Как вы мерите с собаками? Собираемся переезжать по грин-карте. И есть собачка, которую жалко оставлять. Будут ли проблемы с жильем, с соседями и так далее? Ну, послушайте. Люди приезжают с собачками. Ну что же так уж прямо. Есть ли у этого какая-то цена? Есть. Насчет соседей я не знаю, но это может вам стоить просто дороже, в смысле снимать жилье. Ну да, да. То есть не во всякое место берут с собачками, еще зависит какая собачка. Но как только вы подороже идете, значит там сразу пожалуйста с собачками, с чем хочешь, с двумя. Никаких проблем. В одном из старых видео вы упомянули, что смотрите YouTube канал одного раввина из Сан-Франциско. Он не из Сан-Франциско, он из Нью-Йорка. Канал называется Meaningful Life. Meaningful Life. Да. Такой из наших раввин там. Ну, как бы он сам тоже в Америке родился, но, по-моему, родители его откуда-то там из, не знаю, Белоруссии, Украины, там, оттуда. Очень прикольный чувак, очень. Ну, я не то, что его слушаю, но я, может быть, там раз в 3 месяца что-нибудь послушаю. То есть я бы слушал чаще, но как-то жизнь такая динамичная. Он меньше часа не разговаривает, он как раз там, в лучшем случае час, а так полтора у него эти все разговоры. Так, народ собирается, и он полтора часа им жахает. Ну что я могу? Так тяжело. Михаил, ваш студент. Работают лидом, зарплата хорошая. Но хочу развиваться в automation. Ну, конечно. Стоит ли искать другую работу с меньшей зарплатой, но с перспективой совершенства? Вы знаете, что бывает ситуация, когда человек не может себе позволить пойти куда-то там на меньше денег. Но это как бы и капкан, потому что получается, что ты залипаешь на непродуктивной траектории развития, понимаете? Поэтому траекторию надо менять. Обычно, когда ты меняешь траекторию с малопроизводительной на более производительную, там есть ямка такая. Переход обычно идет с ямкой. То есть ты должен немножко так провалиться, потому что ты уже не в старой траектории, но еще и не в новой, а вот где-то между. Вот это между обычно связано с некоторым кратковременным спадом. Но дальше ты выходишь на совершенно другой уровень. Это цена, которую ты платишь вот за выход на следующий уровень. Так что я бы, конечно, сказал, что если можно, можете себе позволить это, то надо себе позволить, да. У вас новая картина на стене. Не, картина та же, это просто свет отражается. Я ее не менял. Как легализоваться с турвизой? Если можно, максимально раскрыто расскажите. Легализоваться с турвизой, значит, можно, если вы, например, женитесь на гражданке США, обратитесь за политическим убежищем и получите его. Даже я думаю, что там еще. Поменяете визу на студенческую. И в результате нахождения на студенческой визе, там где-то получите работу, потом с работой вам сделают грин-карту. Это долгий процесс. Студенческая виза – это не легализация, но это как бы некоторый канал такой, можно так. Ну, я исключаю то, что вам дадут, там, скажем, не иду сейчас, что вы там бизнес какой-нибудь начнете там, и так далее. Явно не тот случай, но не просматривается. А может быть и можете, я не знаю, что я буду предполагать. Но, в общем, так вот вы ограничены, не так много у вас путей. Когда будете готовы объявить результаты конкурса? Вы знаете что, я могу и сейчас объявить, но я, может быть, отдельно видео сделаю. Получилась такая история, что мы хотели, я хотел там 5 призов, 3 приза иметь главных в виде обучения там у нас на курсе, но пришло это все к тому, что 3 призов нам мало. Вот, и нам, значит, придется делать 5. У меня выделились 5 главных призов. И я сейчас пытаюсь тут открыть окошечко нужное. Так, где тут окошечко? Не вижу я этого окошечка. Сейчас. А вот оно. Сейчас мы найдем. И получается у нас 5 призов. И я могу даже. Ах, где они тут? Значит, трудно на ходу, я не готовился к этому, и вот тут они у меня. Да, значит, у меня есть плейлист на канале Портнов Блог. Вот, и в этом плейлисте, там оно все пронумеровано. Получается, что это, ну, 2 главных вы, наверное, сразу там догадались, это разобрать там, где рэп такой идет, да, это с рэпом. Второй это трейлер, там был к кинофильму. Еще один это с анекдотами. Потом там есть такой у нас номер 24, там где про 10 заповедей. И еще у нас есть такой номер 5, там где меня самый первый фактически такой был сюжет там. Меня на цитаты так разобрали, и потом, когда человек делал сюжет с рэпом, он из этого вот выдернул там кусочки, кое-что добавил, но в основном вот все вот эти вот там про свою часть пути, там, да, и вот это вот вроде позитивненько, И вот это все было собрано из первого сюжета. Поэтому я не мог дать рэпу приз без того, чтобы дать и первому сюжету тоже. Так что у нас есть 5 победителей. Вот, я сделаю отдельно видео, и там их как бы там покажу более подробно. Но вот как бы да, результаты вот такие. Там есть еще 5, для которых я бы сделал второй приз. У нас просто его как-то не задумано, но. Ну, я, может быть, придумаю какой-нибудь второй приз. Ну, например, там, скажем, книжку. Уже не важно, где человек живет, там сходим на почту, отправим ему книжку. То есть, есть еще 5 очень-очень понравившихся мне сюжетов. И еще 10, которые мне тоже очень понравились, но. Ну, в общем, сложно. То есть, скажем, из 25 я бы, допустим, 20 дал бы какой-нибудь приз. Вот. Но у нас есть приз там в виде открыточки, вот такой, как мы. Вот у меня есть такая вот со Светланой. У нас есть такая открыточка. Мы, правда, еще мордатые такие. Но вот я им там какую-нибудь подпись напишу, в конвертик положу. Вот, чтобы у них там какая-то память была, мы сделаем. Вот, наверное, так. Если мы про конкурс говорим. Ну, где-то на подходе, да, я должен сделать. А, благодаря вашему курсу на Ютубе, пишет Константин. Нашел первую работу QA. Правда, сразу Automation. До этого был простой сисадмин. Но поскольку вы сисадмин, и вы как бы человек уже из индустрии, и может быть у вас даже образование такое профильное, конечно, вам доверие больше. То есть они в вас разглядели потенциал, некоторые говорят, нефига там, вот пусть сразу Automation разбирается и делает. И очень много народу, друзья, попали на автоматизацию, еще не поняв, что такое тестирование. Это бывает. Зато теперь из глубинки перебрался в Питер. Спасибо вам за то, что делаете, когда-нибудь, надеюсь, приехать в США, в Калифорнию. Я вас уверяю, что это совершенно не такая, как сказать, сложная задача, то есть неразрешимая. Вот в наше время это было практически немыслимо. Если бы я сказал кому-то, что там, надеюсь, когда-нибудь добраться до Сан-Франциско, знаете, на меня бы посмотрели как на чокнутого. То есть я бы скорее в Магадан добрался, понимаете, и не по своей воле. А тут, пожалуйста, так вот сейчас все-таки времена меняются. У меня хороший английский. Настолько, что даже русский забываю уже. Сколько я этого видел, вы не представляете. Будет ли это плюсом на интервью, если по технической части у меня не идеально? Не, ну послушайте, вот вы можете сказать, я что лучше, хромать на одну ногу или сразу уже на две? На одну лучше, лучше на одну. То есть, конечно, лучше вообще не хромать там, да, но если уже хромаешь, так все-таки лучше на одну ногу, чем на две. Поэтому, учитывая, что я не знаю, там по какой специальности вы пойдете, но может быть там на тестировщика. Учитывая, что там людей, которые говорят на родном языке английском, практически нет, то вы конкурируете с другими людьми с неродным английским. Это могут быть наши соотечественники, это могут быть индусы, пакистанцы, там египтяне какие. Я не знаю, там со всего мира народ. И, конечно, если у вас приличный английский, это большой плюс. Ну что вы, это большой плюс. Так. Тут говорят, что в России кризис не прекращается с 85 года. Я начинаю вспоминать 85 год. Это Горбачев, когда пришел. Ой, господи, боже мой. Конечно, можно и так тоже посмотреть. Можно и так, да. Но все-таки были обострения, знаете как. Расскажите, пожалуйста, какая реальная инфляция в Америке за год? А я что ж, по-вашему, я подсчитываю, что ли, реальную инфляцию? Есть официальная статистика. И люди, которые пристально следят за этим, они говорят, что все это мухлёж. Потому что вот если раньше в эту статистику вот это включалось, а теперь не включается, то же самое со статистикой по unemployment, сколько у нас реально безработных, вот если бы включили тех и этих, а вот их не включили, а раньше их включали, и так далее, и так далее. Ну, что теперь вот сказать? Значит, реальная инфляция, как бы, которая подсчитанная, не скажем, не реальная, официальная инфляция, у нас что-нибудь там в районе 2%. Что как бы немного, но насколько я помню, когда последний раз, там я несколько месяцев назад читал, что говорили, что зарплата в США выросла там типа на 1,9%, но правда говорят, вот с другой стороны инфляция выросла на 2,1%, составила на 2,1%, то есть, как казалось бы, зарплата выросла, на самом деле упала. Ну, немножко. А в принципиальном плане как бы осталось на том же месте. Поэтому, понимаете, очень сильно зависит от того, что вы, собственно, пытаетесь купить. Если вас интересует, например, инфляция на уровне приобретения жилья, да, то жуткое дело. То есть, скажем, за последние 5 лет жилье удвоилось в цене. Ну, и если включить стоимость жилья не только на покупку, но и на аренду, то инфляция будет чудовищной, просто чудовищной. Но поскольку жилье не включается, что-то там еще не включается, продукты питания, может быть, продукты питания дорожают. И если вам кто-то скажет, что они дорожают 2% в год, плюньте ему в рожу, потому что они дорожают существенно быстрее. Вот, поэтому я вам скажу, что вот самый дешевый хлеб, вот мы когда там приехали, ну, скажем, 25-27 лет назад, 25, пусть будет 25, самый дешевый хлеб такой, знаете, для бутербродов, нарезанный, мягкий, стоил 59 центов, ну, там, 60. Ну, без, не уцененный, уцененный, может быть, еще дешевле стоил там где-нибудь на распродажах, ну, просто так лежал вот на полке. А сейчас он стоит, может быть, там в 5 раз дороже. Поэтому, если вы на это посмотрите, даже за 25 лет вырасти в 5 раз, это, знаете, не слабо, даже в 4. Это не будет 2% годовых, понимаете, да? Вот, поэтому, что тут сказать? Реальная инфляция, я не знаю. Вот рассказал, как мог. В Чикаго опять у них минус 15 по Цельсию. Но мы тестируем отличный софтвер. Вот, друзья, сразу теплеет на душе. Так. Кажется, роль автоматизации немного преувеличена. Фреймворки для автоматизации очень нестабильно работают, особенно в мобильном. В мобильном это просто катастрофа. Тут даже говорить не о чем. В мобильном автоматизация это некоторая условность, как бы сказать. Да, но под Windows, вот, в смысле, на вебовские приложения тестируют, под Windows сейчас просто не тестируют особо, но на вебе нормально. Правда ли, что всех, кто живет в домах на колесах, считают мусором и людьми третьего сорта? Ну, это может быть, если вот иммигранты из стран бывшего СССР, поскольку там как бы люди делятся на мусор, третий сорт, четвертый там и патрициев, вот, то, может быть, они так считают. В Америке вообще не принято людей какими-то сортами сортировать. Понимаете, как-то человек, он и есть человек. Если вы, например, на время абстрагируетесь от мира, в котором вы живете, и спросите себя, а вот как вот по священному писанию, например, вот влияет ли качество человека, сортность человека от того, где он именно живет. Или она влияет, или она определяется, это его сортность, определяется тем, насколько он близок духом своим силен, насколько он близок к Богу, насколько он, как бы сказать, благочестив и живет по заповедям там, и так далее. Так вот, Америка страна существенно более религиозная в своих, ну, как бы, повседневных делах, чем, например, вот та же вот Российская Федерация, как я ее помню. Может быть, вы как-то по-другому знаете, но вот как я помню. Поэтому сама по себе идея сортирования людей по доходу, говорит, вот это там люди какие-то плохонькие, они мало зарабатывают, это не показатель вообще ничего. Понимаете, это сатанинское, по сути своей. Поэтому, может быть, есть в Америке тоже уроды, отморозки и так далее. Но, ну, может быть, я не знаю, это бесчеловечно вот это. Это как бы, это противно, на самом деле. Третьего сорта. Я для себя посчитал бы унизительным кого-то сортировать вот там, что он какой-то нехороший человек от того, что он где-то там живет. У него могут быть проблемы какие-то. А может быть, у него и нет проблем. Может быть, это у нас проблема в том, что мы не понимаем, что ему и так хорошо. Он там расслабился, живет в каком-то своем мире, ему нормально. Он совершенно не обязан жить так, как мы, и стремиться к тому, к чему стремимся мы. Ему, может, и так хорошо. Поэтому я бы не стал вообще на это смотреть. Кто такие выборщики, которые решают, кто будет на посту президента? Это чисто условный такой механизм. Выборщики – это люди, которые, ну, они какие-то активисты там, допустим, партийные. Они подписывают контракт такой, что обязуются голосовать в соответствии с итогами выборов там на местности. Ну, допустим, в штате Аризона, там, я не знаю точно, сколько там выборщиков, но пусть будет там 6 человек. Вот эти 6 человек подписывают контракт, и они говорят, что вот, значит, обязуемся не менять, так сказать, не влиять на волю избирателей, да? А когда мы уже придем туда, куда мы придем, и будем конкретно голосовать, значит, вот если от штата Аризона, допустим, большинство собрали, например, там, республиканская партия, и все 6 выборщиков должны голосовать за республиканскую партию. И они подписывают такой контракт, такое обязательство. По-моему, за всю историю Соединенных Штатов был какой-то один случай, когда какой-то человек проголосовал не так, как должен был бы проголосовать. Но выборщик – это технический человек, абсолютно технический человек из активистов, вот, партийных или там непартийных, каких-то еще активистов, которым вот, так сказать, такая функция доверяется. Ну, вот, собственно, и все. То есть, просто люди. Вот мы с вами можем, если что, там. А кто те люди, которые в суде присяжными сидят? Ну, вот люди. Там. Я смотрел вас до тюрьмы. А что, в тюрьме был? Прошло 3,5 года. Вы чуть похудели. Да и я, пожалуй, тоже рад вас снова видеть. Господи, за что же вас? Ё-моё. А что, в тюрьме нельзя нас, наш канал нельзя смотреть? Я вот тоже хотел поинтересоваться. Почему же в тюрьме ограничивают-то? Может, там Ютуба нет? Какое влияние кризис оказывает на поиск работы тестером? Вы знаете, зависит от того, где вы находитесь. Вот из тех 3 кризисов, которые я видел вот за эти 28 там, с лишним лет, что мы здесь живем, был один кризис, который зацепил Кремниевую долину. Но он не зацепил другие места. Тяжело во время кризиса искать первую работу. Тяжело менять профессию. Вот вы, допустим, там, я не знаю, закончили курс, пошли искать первую работу. А сегодня на эти деньги готовы работать люди, которые уже, может быть, 2 года поработали, но потеряли работу, и вот кризис, и они готовы за меньше денег. Понимаете? Поэтому очень, очень сложно начинающему. Но я бы сказал, что если у вас есть пару лет опыта, это уже намного-намного проще. И кроме того, существенно то, что вы умеете делать. Если вы умеете делать серьезное что-то, ну вот, скажем, в нашем случае это была бы автоматизация на таком нормальном, адекватном уровне, на вас никак не повлияет кризис, то есть вы всегда найдете что-нибудь. Может быть, это будет не так денежно, как, допустим, было бы в хорошей экономике, но это будет нормально. Так, у нас Долгопрудный тут на связи. Как успехи в тренажерном зале? На дорожке. Бегаю я на дорожке? Я не бегаю на дорожке. Мне сказали на дорожке не бегать. Я так больше вот там бодибилдаю. Так, здравствуйте, Михаил. Целую неделю, говорит Анастасия, правильно питаюсь. Но по пятницам во время вашего стрима срываюсь и ем мороженое. Успеваю съесть до 500 грамм. Ласточка, я тоже сластена, хочу вам сказать. Но 500 грамм это беспредел. Ну съешьте 100. Ну что ж такое. Да. У меня Светлана вдруг решила сделать, знаете, такие сырки творожные там в шоколаде. Сделала творог из козьего молока сама. Шоколад она тоже сама делает там без сахара, с заменителем. В общем, сделала она это вот все. Я пробую и чувствую какой-то давно забытый вкус, ностальгический абсолютный. Я долго пытаюсь понять, что же это за вкус. И вдруг я вспоминаю, это мороженое ленинградское за 22 копейки в серебристой такой металлической, ну не знаю, бумажкой не назвать, ну вот такой вот фольге. И абсолютно вот вкус вот этого вот ленинградского за 22 копейки. Да, ладно, идем дальше. Котируются ли оценки русской школы в Америке? А всем пофигу. Нужно ли напрягаться в школе? Придется ли показать аттестат ребенка? Ну, вы покажете им, чего есть. Они оценят его. В основном это, мне кажется, больше по возрасту происходит, чем по вашим бумажкам. Но, в принципе, если вы приходите и показываете, что ребенок закончил 5 классов, ну, так его возьмут в 6-й. Хотя по возрасту, может быть, правильнее было бы его отправить в 5-й. Но вот у нас так произошло. Знаете, мы приехали, и у нас классная руководительница была, учительница английского языка. А наша дочь училась в английской школе. И вот, значит, учительница, преподаватель английского, пишет ей справку о том, что она училась в школе, и она уехала из 5 класса, с середины. Да, вот мы уехали в декабре, в ноябре, и это была середина 5 класса. А я не знаю, как она так написала и чего она написала, но получилось, что 6-й. И нас взяли сразу в 7-й. Вот можете себе представить? Вообще какая-то ерунда произошла. Поэтому, даже не знаю, в общем... Нет, бумажки, конечно, влияют. Конечно. И Калининград нас смотрит. Это которые вот там на Балтике. Ой. Какие девочки симпатичные. Я смотрю, лица тут у некоторых. Вот Лариса. Просто голливудская внешность. Ребята. Ой, так. Насколько безопасно на улицах городов Калифорнии ночью? Выкладывают видео с американскими полицейскими, которые говорят, что очень много встречается криминала. Вы знаете что? Это зависит, конечно, где именно. Если это будет большой город, вот, например, Сан-Франциско, то там и днем противно ходить по даунтауну. Сейчас многие жалуются, что из-за вот бездомных и так далее. Просто уже туристы перестают ехать, уже не так здорово там. Поэтому куда попадете? Вот, но, например, у нас тут вот нет таких больших городов, где мы живем. Ну, то есть, можно поехать в Сан-Франциско, это час езды. А тут вот есть, например, рядом есть там, скажем, Пало-Альто. Там университет Стэнфордский, там улица Юниверсити, такая она как бы главная. И вокруг нее там еще пару кварталов вправо и пару кварталов влево. Там такая тусовка идет невероятная. То есть, там ресторанчики такие шикарные, там совсем... Там тонко, понимаете, с изысками и без изысков, по-всякому. Там совершенно безопасно. Вот, а в Сан-Франциско, например, по даунтауну ходить, я не столько думаю, что это именно опасно, сколько довольно отвратно. Но, может быть, есть места, где действительно и опасно тоже. Ну, вот мы тут живем много лет. Говорили раньше, что вот небезопасное место, скажем, Ист-Пало-Альто. Но сейчас Ист-Пало-Альто довольно спокойное место. Может быть, не такое спокойное, как Саннивейл там какой-нибудь. Но все равно там затихло основательно. Вот, Сан-Франциско. Ну, есть районы, куда ты не хочешь там ходить по ночам. Это правда. Но не потому, что там пройти нельзя, или тебя обязательно там ограбят или убьют. Такого я не слышал, чтобы вот до такой степени. Но есть места, где повышенный риск, туда просто не ходят люди, и все. Смотрим вас из Хорошова Мневники. Друзья, это тот район Москвы, откуда мы уезжали. Так, подскажите, пожалуйста, как бывший сосед, на какой улице проживали? Если не секрет, конечно. Друг уехал в 90-е в США с родителями, они жили на улице Мневники. А мы жили на улице Демьяна Бедного. Дом 4, корпус 1. Квартира, хрен его знает, не помню. Первый подъезд, третий этаж, сразу вот из лифта выходишь, сразу справа. Вот какой номер квартиры, не помню. Дом 4, корпус 1. Да. Прямо вот окна у нас, прямо на Москварику туда были. Так. Здравствуйте, Миша, подскажите, не интересовались ли вы темой минимализма или бережного подхода к жизни, что об этом говорят США? Как-то я не затрагивал. Как понимать жест Пелоси с чтением бумаг, как будто изучает меню в ресторане, и ее странными аплодисментами во время спича Трампа? Аплодисменты ее абсолютно не странные. Аплодисменты ее такие, ну давай, что еще соврешь там, давай, мы к нам не привыкать. Ври. Там, она же издевается над ним. Это он там, просто издевается над ним. Но он ставит себя в это положение, понимаете? Он лжет, но я не знаю, кем надо быть, чтобы вот не... Ну, просто, ну, вот, она кайфует. Вот, она читает бумаги. Почему? Потому что очень многие люди, тем более они все с юридическим образованием, и они очень тщательно изучают букву документа. То есть есть как бы дух, а есть буква. И то, и другое важно. Поэтому, если, например, буква противоречит духу, да, то все-таки дух важнее. То, ради чего принимался закон, важнее. Потому что, когда ты читаешь текст, в тексте возникают разные интерпретации, которые все имеют смысл. Вот, допустим, есть пять интерпретаций, каждый имеет какой-то смысл. Но когда ты говоришь, а из-за чего был принят этот закон, чего хотели добиться? И вдруг выясняется, что из пяти интерпретаций три абсолютно не годятся никуда. Они противоречат смыслу этого документа. Ну, вот так. Например, я такой пример приведу. Когда в Калифорнии был референдум по легализации однополых браков. Этот референдум проголосовал против однополых браков. Но дальше, значит, сторонники однополых браков, которые этот референдум создали, они обратились в Конституционный суд, калифорнийский. И Калифорнийский Конституционный суд сказал, что запрет на однополые браки противоречит Конституции Калифорнии. Но дело в том, что Конституция Калифорнии принималась там, я не знаю, 170 лет назад, ну там 160. И в то время брак абсолютно однозначно понимался между мужчиной и женщиной, не между человеком и собакой, понимаете, не между женщиной и женщиной или мужчиной и мужчиной. То есть сказать, что это противоречит Конституции, это абсолютнейший нонсенс, понимаете, это юридический нонсенс. Но, сами понимаете, есть какие-то еще обстоятельства, которые вроде бы и нонсенс, но все молчат там или еще что-то не связываются. Отдельная история. Так вот, она с одной стороны его слушает, с другой стороны она читает текст. И как юрист, она пытается в этом тексте что-то, может быть, увидеть. Она наверняка прочитала этот текст раньше. Но она сидит, она все равно там сидит. Да? Но ей куда она уйти же не может. Она все равно, она начинает дальше читать. Она его слушает. Она пытается, может быть, глубже понять этот текст. А кроме того, он же еще иногда говорит что-то, чего нет в тексте. Вот так же, как вот он сказал про иммиграцию вдруг, а в тексте не было. Соответственно, это политики. Пелоси по уровню как бы владения вопросом, по уровню по способности как бы и знанию, системы и так далее, она на две головы выше Трампа. Она просто, ну, он рядом с ней щенок, который ничего не понимает. Он типа все ломает, но он просто не знает ничего. Вот. И она, ему с ней очень трудно, потому что она работает по правилам, и она по правилам его побеждает всегда. Потому что в конечном счете, то есть, скажем так, в головах тех, кто любит Трампа, правила вообще значения не имеют. Имеет значение их любовь. Но когда доходит до судов, когда доходит до парламентов, там голосования и так далее, то далее федеральных судей, которые чего-то разрешают или нет, значит, там торжествует закон, понимаете? И там она его побеждает просто, он не может пикнуть там рядом с ней. Поэтому и она смотрит, и она понимает, что она, как бы, что он котенок рядом с ней. Она имеет на порядок больше легитимности, чем он. Вот представьте себе, он на выборах собрал там меньше половины голосов. Он проиграл выборы Клинтон. Конечно, вот эта система конституционная, которая позволяет собрать меньше голосов, но все равно получить должность, она вывела его наверх. Но у него нет легитимности. Более того, это было 2 года назад, а пару месяцев назад были новые выборы. И на этих выборах его грохнули как следует. И вот Пелоси, которую выбрали, значит, председателем палаты, да, Пелоси имеет легитимность. Этих депутатов избрал народ, не выборщики, перед которыми никто вообще не отвечает. Никто не отчитывается перед выборщиками. А перед народом, вот ее избрал, ну, в смысле, народ избрал новый состав палаты представителей, где большинство демократов. Демократы проголосовали за нее. Ее уровень легитимности намного выше, чем Трампа. Никто не говорит, что у Трампа нет этой должности. Должность у него есть, а легитимности нет. Она гораздо выше его по легитимности. Она стоит, ладошки говорит, ну что, пацан, давай, давай, салага, давай. Вот, вот эта вот картина, она передает вот, вот эти взаимоотношения. Конечно. Я не хочу сказать, что мне Пелоси сильно симпатично, абсолютно нет. Но я просто хочу сказать, что Трампа она как бык овцу. Вот, и в этом смысле это уже прикольно становится. Расскажите про свои золотые часы, ё-моё. А я вообще без часов хожу. У меня... Мне однажды Светлана подарила часы золотые. Это было... По-моему, это было на 45 лет, что ли. Что-то вдруг она мне купила часы. Я даже не знаю, что. Я вам скажу честно, я когда часы носил, я бы с гораздо большим удовольствием там раз в год покупал себе часы там за $50 и ходил бы каждый год в других. Но тут что-то Свете хотелось сделать мне подарок. Она мне купила часы. Фирма, швейцарская фирма Concord называется. Они стоили что-нибудь там $1200. Но это в таком месте, где дешевле. Ну, то есть, может быть, так они стоили бы там 1500 или 1600. Я не знаю. И никакой радости мне с них не было. То есть, они симпатичные, они хорошие и все такое. Но ты же не можешь, вот, чтобы они дома лежали. Ты уже носишь одни и те же. Я их носил там 10 лет. Понимаете? Я думаю, ну что такое, я вот ношу их там 10 лет, а я бы лучше там что-нибудь такое более яркое, эпатажное, там еще что-то, еще что-то. В общем, друзья, ничего хорошего в этом нет, вот мое мнение. А как вы успеваете снимать видео с такой скоростью? Я не успеваю, я еду в машине, я же в основном все снимаю в машине. Есть люди, которые говорят, а что это вот все эти американские блогеры, что они все в машине снимают? Так в машине делать нечего. В машине ты просто едешь, ну ты можешь радио слушать, конечно. Но я и радио не слушаю, оно мне мозги забивает. Вот, или можешь там поболтать о том, о сём. Поэтому так и снимаешь. Туда проехал одно видео, обратно проехал другое. Бывает, вот я еду там 20 минут, я могу за 20 минут 3 видео записать. Тут 5 минут, тут 5 минут и тут 5 минут. Ну, когда есть о чем поболтать. А бывает, не хочется ни о чем говорить. Вот бывает, там пару дней ходишь. И вымучиваешь из себя какое-нибудь видео, просто потому что ты понимаешь, что люди ждут. И говорят, где там Михаил, там все, а хочется помолчать. И так тоже бывает. Вам кажется, наверное, что мне помолчать никогда не хочется. Я вас понимаю, но поверьте, что бывает, что хочется помолчать. Очень часто речь идет о Трампе. Хотелось бы о жизни. Давайте о жизни. Так вы же спросите что-нибудь, но я же тоже так не могу. Как прошел тренинг у Марины Могилко? Там, знаете что, там было 450 человек. Я хочу сказать, что вообще не слабо. Я так, там у них там было три программы. Значит, одна программа, ну там в рублях, но я так понимаю, одна программа это $20 ты платишь, и трехчасовой вебинар Марина и Регина Тодоренко. Ну, 2 часа Марина и 1 час Регина. $20 ты платишь, и ты имеешь вот этот вебинар, и он в записи есть потом на 3 месяца. И чат есть, доступ к чату. Я хочу сказать, что доступ к чату, я раньше так никогда не сталкивался в таком формате, но, в общем-то, когда очень много людей, и каждый что-то свое хочет сказать, я бы, конечно, лучше в виде форума какого-то это видел. Вот, допустим, да, ты хочешь, чтобы люди могли пообщаться. Вот у них есть какой-то форум, и там есть какие-то темы, и они говорят по темам. Потому что когда сплошной такой стрим идет из этих сообщений, конечно, очень тяжело. Это за двадцатку, потом за $40 там то же самое. Плюс выдается какое-то количество инструкций, темплитов. Для, на разные случаи жизни. Там как делать видео, как вывешивать видео, техника, которую надо приобретать там, и так далее, и так далее. И я могу сказать, что при всем при том, что я не начинающий, как там подавляющее большинство людей в этом стриме у Марины, но я с интересом прослушал все 3 часа и какие-то пометочки себе делал, что-то такое мне там интересно было. То есть, некоторые вещи я для себя как бы заново там открыл. Вот я, например, могу сказать, что такой мотивационный для меня был момент, когда Марину спросили, вот не подхихикивают ли там американцы над ее акцентом там, и так далее. Она довольно хорошо говорит. Ну, там слышен, может быть, какой-то акцентик. Но... И она говорит, у меня только 40% американцев. Она говорит, а так 60% это индусы, азиаты, там еще откуда-то люди. И, в общем, говорит, не бойтесь делать на английском языке. И я все оттягивал, но я сейчас не буду больше оттягивать. Я сейчас буду делать... интенсивно пару каналов на английском. То есть у меня есть, не то, что у меня их нету, но я как-то ими и не занимался никак. То есть я там вывешивал фрагменты уроков, может быть, так, знаете, чтобы не пустой был канал. У меня один есть, по-моему, у меня канал Портнов School, там 30 тысяч подписчиков, по-моему, я так припоминаю. Сейчас я гляну, посмотрю для вас специально. Портнов School, канал, ой, мама... Что-то я не то сделал. Так. Да, сейчас я по-русски написал. Это Портнов School. Как-то они набираются, знаете, неожиданно. Да, 34 тысячи подписчиков. Смотрите, вот я абсолютно ничего не делаю для этого. У меня 117 видео там. И это какие-то фрагменты с каких-то уроков. Там половину надо, наверное, поубирать. Вот за последний месяц там 180 новых подписчиков. Чего они вот так, знаете? Да, в общем, есть такое тоже, то есть как-то это меня немножко стимулировало. И у меня пакет такой самый VIP, такой подороже, но там предполагается, что Марина будет делать аудит нашего канала. Это, собственно, то, чего я хотел в основном. То есть как бы моя главная задача была, чтобы человек, который в состоянии, допустим, сделать канал там с миллионом подписчиков, у нее 1 100 000 на англоязычном канале и где-то уже за 800 тысяч на русскоязычном. То есть некоторые люди мне говорят, а чему вы можете научиться там у Марины Могилко? Вот этому. То есть у нее как своя подача, у нее свой материал, своя аудитория, у меня своя подача, свой материал и моя аудитория, но есть некоторая техника. Понимаете, вот этой технике я хочу научиться. Тут, кстати, вот я сделал видео о том, что там Трамп выступал с речью, да, там, о положении в стране, и вот упомянул там про то, что он хочет больше иммигрантов. И я вначале сказал, что ребята, подписывайтесь, и в конце говорю, что ребята, подписывайтесь. И там некоторые меня осуждать начали, что вот, Михаил, там вы не должны это делать, это дешевка, там и так далее, и так далее. Хотя абсолютно все люди, не только Марина, но многие люди, говорят, что надо не стесняться, говорят, говорите, подписывайтесь. Вначале прям скажи, там и так далее. И вроде бы там все. А вот сегодня я могу сказать, у нас сегодня... Не сегодня, ну за полсутки, да, там это с вечера произошло. Да, за полсутки. 245 подписчиков. То есть у меня в среднем за месяц, в среднем там 68 в день. А тут у меня за один день 245. Понимаете? Оно неплохо. Если все, что для этого нужно, это просто сказать, ребята, подписывайтесь, то я 3 раза скажу. Вот, поэтому, так что у нас впереди аудит. Так, идем дальше. Сейчас пробую пройти ваш онлайн-курс, который бесплатный 2018 года. Английский ниже среднего. Первое занятие уже мусолю, 3-ю неделю. Так он же по-русски. Я не понял. Не, ну подождите, что же, у вас курс на русском языке. А вы говорите, первое занятие 3-ю неделю. Это нормально или надо учить английский? Я честно сказать, не понял, что произошло. Я же там не говорю по-английски. Если там попадаются какие-то слова на английском, может быть, я там баг-репорты пишу на английском или там тест-кейсы на английском, это как раз повод для того, чтобы свой английский приподнять вот в том самом месте, где я это делаю. Учить английский вообще не надо. Учите тот английский, который нужен, чтобы понять, что я там написал. Вот когда вы поймете вот эту фразу, там этот тест-кейс или этот баг-репорт, вот это и есть тот английский, который вам надо учить, больше не надо. Спасибо за курс 2018, за мотивацию, за рекомендации по собеседованию. Ну, Юрий, вы главное, это самое, результат давайте, понимаете? Мне, конечно, приятно, когда говорят спасибо за курс, но мне в тысячу раз я больше балдею, когда мне говорят, Михаил говорит, прошел курс, нашел работу, тут я вообще взлетать. готов. Понимаете, у меня уже есть там достаточно да, реактивной такой энергии. Полетели. Как-то я занимался переводом казуальных игр. Ё-моё. Казуальных. Обычных. Что такое казуальный? С ПК, с английского на русский. Текст, делал кнопки, меню и так далее. Ага, локализацией занимался, да? Угу. Потом все это тестировал. Можно ли писать в резюме эти проекты, как Localization и GUI? 100%. Это именно то, что вы делали. То есть, не то, что можно, а это просто оно. Я сказал слово Localization до того, как вы, до того, как я его прочитал в вашем тексте. Конечно. Localization, GUI. Да, конечно. За проданный автомобиль... Так как оказалось, что документы подделаны, суд посчитал, что это грабеж. А он попал в тюрьму за это дело. Оказалось, что документы подделаны. Так я стал преступником, хорошо, хоть не английским шпионом. Вот ё-моё. Ой. Да. Вы знаете что, Антон, я вам скажу такую вещь. Все, что человек в состоянии пережить... Все это какую-то копилочку такую складывается. Это делает нас сильнее, это делает нас лучше, это делает нас более подготовленными, может быть, к жизни и так далее. Я вот много есть у меня в жизни всякого, что я бы лучше вот туда не попадал. Но задним числом, вот если мне сказали бы, Миша, давай, можно сейчас переписать, я бы сказал, не буду переписывать, потому что да, я туда попал, да, мне там было хреново. Да, я бы лучше туда не попадал сразу, но задним числом я не буду переписывать, потому что сегодня я результат того, что вот тогда случилось. Я не буду менять себя сегодняшнего. Киев на связи. Здоровеньки булы. Хочу услышать ваши размышления по поводу того, если начать путь эмиграции в США в мои 27 лет. Есть идея выучиться на QA Automation, образование техническое. Дмитрий, возраст ваш... Совершенно детский. Я приехал в 36 лет. В 35. Нет, я уже начинаю соображать. Ну, где-то там. Ну, 35. Вот я приехал в 35 лет. Английского вообще не знал. Образование было техническое, но не то, чтобы я занимался техническим трудом последние годы. Понимаете? Поэтому мне как бы пришлось вспоминать техническое. А реально я начал работать техническим. Значит, это был 92-й год, мне было 92-й, да, значит, мне было уже 36 лет. И вот пожалуйста, то есть, я еще по-английски тоже был нездоров, так скажем. Поэтому у меня, конечно, не было проблемы с разрешением на работу. То есть, мы приехали, и у нас сразу было разрешение на работу. Это правда. Больше того, мы там, может быть, не знаю, месяца 4 нам давали какие-то деньги в долг от еврейских организаций. Потом еще месяца 4 там мы где-то на велфере каком-то были. И потом мы стали работать. Вот как-то какая-то была поддержка такая небольшая. Вот они нас поддержали. Вот. А больше того, когда мы уже начали работать, вот эти 4 месяца и нам с велфера сняли, они еще сказали, знаете что, ребята, сказали они, поскольку у вас ребенок, мы этому ребенку еще на год продлеваем медицинскую страховку. Мы говорим, да может не надо, мы там, ну ничего, пусть будет. Они говорят, пусть будет, вы не отказывайтесь, сказали они нам. И вот так вот мы, значит, там, я не помню, там мы сильно пользовались или нет. Тоже нет, потому что у меня была страховка на работе. Через 3 месяца у меня была постоянная позиция, у меня уже была страховка там кайзеровская, и вот мы уже там с них сошли. Я просто к чему говорю, что в чем-то нам было сложнее, в чем-то нам было проще. Но, безусловно, у вас главная фишка это легализация, да? То есть то, что у нас было просто сразу. Но вы можете приехать, если вы займетесь автоматизацией, вы можете приехать с профессией, больше того, вы можете приехать вот как... Товарищ, который я показывал тут, встречали в аэропорту, да, там он через ИПАМ его привезли сюда, там по работе. Причем он был ораклоидом, 8 лет там работал и по как ораклоида, его не привозили, он перешел в Business Intelligence, и вот его привезли по этой линии, он там 2 года поработал, его привезли. Поэтому, если у вас техническое образование, если вы выучитесь QA Automation, В конце концов, поезжайте в Минск, поработайте там год. И двигайтесь из Минска по вот этой визе L1 сюда, и вам через год начнут делать грин-карту, и еще через год будет грин-карта. У вас все карты на руках. Понимаете, что происходит? Вы в 30 лет можете уже грин-карту иметь. Без того, чтобы там заниматься политическим убежищем, или там, я не знаю, выдумывать что-то и выкручиваться и так далее. А этот товарищ, он даже в Минск не ездил, он жил себе в Самаре. И там в Самаре был этот ИПАМ, и он там работал, и там все это происходило и так далее. Поэтому что же это? Конечно, конечно, мы в таком мире живем, когда вот это все делается. Доброго дня, привет из Подольска. У нас минус 3. Ну, послушайте, для февраля месяца минус 3, так это просто оттепель, я бы сказал. Так, про Дениса Кристенсена слышали? Нет, а кто это? Что по свидетелям Иеговы? Есть ли отказы в политическом убежище? Нет, тут сразу много вопросов. Про Дениса не слышал. По свидетелям Иеговы ничего нового тоже не слышал. Это как бы большое везение, если вы там свидетель Иеговы, потому что вам все карты в руки, то есть вас открыто дискриминируют, против вас законы, не только энтузиазм масс, который не сдерживает, допустим, государство, хотя должно было бы, а против вас все государство. Что вы, что вы. Друзья, или через ИПАМ, или к свидетелям. Так, из Бруклина, Ульяновска. В Белоруссии сейчас примерно 930-33 года со всеми вытекающими. Кстати, я еще не отсидел, я все еще сижу. Ой, ё-моё. А, это в Беларуси происходит. То есть, все-таки там есть у них выход в YouTube. Так, Волгодонск тоже смотрит. Еще себе, друзья, где только нас не смотрят. Они смотрят нас еще во многих местах. Так, закрыли, они говорят, закрыли американское посольство в Москве. Посольство никто не закрывал. Посольство работает, я уже говорил сегодня, закрыли маленький офисочек, который там был у иммиграционной службы, и к нам это не относится. Значит, что я буду делать, если выиграю грин-карту? Никак это не сказывается на тех, кто выиграл грин-карту. Посольство не закрыли. А даже то, что там офисочек прикрыли, к грин-карте не относится. Расслабляемся, идем дальше. Так, чатил и нашел информацию, что с 9 классами, не имея образования, но с подтверждением работодателя, что работал, по некоторым специальностям пропустят. Это правда. Есть список профессий. Если у вас есть 2 года работы в такой профессии, то да. Это правда. Но вот вы должны быть в списке. Профессия должна быть в списке. В вашем видео кнопку иммигранта ВОЗа нажимает Роман из Самары Актюбинска, вот мы только что о нем говорили, постоянно мелькает лишний кадр со стоянки с этого же видео. Возможно, с камерой что-то не так. Постоянно мелькает лишний кадр со стоянки. Честно сказать, я это ночью глубоко делал. Там, понимаете, что произошло? В этот день у меня было 2 поездки в аэропорт. Значит, сначала я поехал встречать Романа. И это было, ну, не знаю, часа в 4 я приехал в аэропорт, а он, у него самолет раньше пришел. В общем, короче, мы с ним часа в 4 встретились и поехали. А потом от него я снова поехал в аэропорт. И там уже в 7:30... приехала семья, там мама, папа и трое детей, трое маленьких, там 2 близнеца по 2 годика, мальчики, и девочка 3,5 года, и родители, вот, и я их тоже там собрал, отвез, снял видео, я его пока не повесил, просто потому, что как-то за последние пару дней что-то много сюжетов было на канале, я подумал, что как вот немножко прочистится линия, я тогда повешу. И вот пришел я поздно, я 10 часов только домой вернулся. И пока мы там с женой чего-то обсудили, пока в полночь я сел клепать это видео, потому что я подумал, что ну надо хоть что-то повесить за сегодня. Там. И может быть где-то оно там, знаете, у меня не было достаточно внимания, чтобы там... Ну, вышло так, что я могу теперь сделать? Так. Мы с женой, двумя мелкими детьми, едем по учебе в Канаду. Жена учится, хороший английский, у меня под пока элементари, но я упорно учу. Едем через полгода, денег с собой запас на год. Так как у меня плохой пока английский, пока что, то точно на местном рынке я не буду востребован. На год плюс, можно, конечно, попробовать найти что-нибудь, но детей придется сдать в сад. И нужно тогда зарабатывать на сад и жилье более 3000 УЕ, канадского, наверное, УЕ, так, в месяц. Хотелось бы работать из дома, сисадмин, что бы вы посоветовали? Кроме сисадминства, так как полная удаленка для сисадмина не очень возможна. Ой, ты, мама родная. Удаленная работа вообще отдельный мир. Я там не очень, как бы, понимаю, что к чему. Ой, не знаю. А что вот, если жена учится, у вас есть право на работу? Прямо так можно? Или это как-то... Не знаю. Ну, правда, не знаю. Есть много разных дел, которые люди делают удаленно. И видео монтируют, и там этот самый SMM, там, да, вот этот вот social... В соцсетях там маркетингом занимаются, мне заговорился. Вот. Разные люди по-разному. Ну, так просто вот сходу я не знаю. Зарегистрировался на Ютесте. Вот можете на Ютесте тестировать, например, кстати. С трудом нашел 2 бага. Вроде песочницу прошел. Сейчас читаю, что репортили другие. Все под носом было. Но опыт начал приходить. Смотрю ваши курсы. Я вам скажу такую вещь. Когда вы видите чужие ошибки, да, это очень важно, потому что вы начинаете понимать, куда смотреть в следующий раз. Вот, например, когда в команде вы работаете, там тестировщик что-нибудь нашел. И он другим ребятам показывает. Не все, что нашел, но что-нибудь бывает прикольное нашел такое, знаете, необычное. И все побежали смотреть. И всем это важно. Вот я вот, когда класс веду, я говорю, вот у тебя яблоко и у меня яблоко. Вот если мы с тобой поменялись яблоками, то так и осталось по одному яблоку. А если вот ты нашел баг прикольный, и я нашел баг прикольный, мы друг другу показали, мы теперь оба знаем по 2 прикольных бага. Это расширяет наш кругозор и нашу способность находить похожие вещи. Может быть, будет нашу креативность там и так далее. Знаете ли вы Джордана Питерсона? А он меня знает? Как я к нему отношусь? Наверное, хороший человек, я не знаю. Я же как человек... которого я совсем не знаю, я исхожу из того, что, наверное, хороший человек, почему нет? Что вам больше по душе, Windows или Mac OS? Ну, я человек виндусовый, как бы исторически. На Mac я первый раз начал что-то делать, сейчас пытаюсь вспомнить, это был, наверное, 95-й год. Я тогда был вот QA-менеджером и работал в компании Daytimer. И там у них одна линейка продуктов была, значит, софтвер под Windows, а другая линейка была там кое-чего на Mac'е, плюс у них еще были те самые всякие мышки, трекболы шикарные, дорогие, там мышки там по $125. Вот, и, ну, в общем, вот это было, и я тогда начал с Mac'ом, и мне казалось, все это так нелогично, я не знаю, какие-то фанаты... Ужас чего. Мы ходили в компанию Apple, там у них лаборатория была на первом этаже, со всеми абсолютно компьютерами, начиная с самых первых. То есть, это договариваешься заранее. По-моему, даже бесплатно это было для тех компаний, которые делали маковский софтвер. Это было бесплатно. Вот я там бронировал время, приходил туда. И с ребятами мы шли там, с сотрудниками втроем. И устанавливали наш софтвер и гоняли его на самых разных версиях, так сказать, маковского хардвера. То есть, как бы я с ними столкнулся достаточно давно. Но, в общем-то, для меня это всегда был поцелуй без любви. Я знаю фанатов Мака, я знаю фанатов Юникса, между прочим, тоже знаю, которые вообще говорят, что ничего удобнее, чем командная строка Юникса, вообще нет. Знаете как? Владел ли я когда-нибудь оружием в США? Да нет. А зачем оно мне? Здравствуйте, Михаил. С какого возраста в США ребенок может оставаться дома, одному? Мне 9 лет, сестре 5. Костя, сын МС. Костя. А, он сын владельца канала. Костя, зависит от штата, в котором вы проживаете. Значит, в Калифорнии, по-моему, с 12 лет, но я не скажу точно, где-то с 12, где-то с 14. Вот. Для деток, особенно вот подростков, это способ заработка, кстати, бывает. Вот, допустим, вам 12 лет, и вы уже можете дома находиться один. И, а у соседа, там, допустим, девочка, там, не знаю, там 4 года или 6, например, или даже 8. Вот. И вас берут таким бэбиситером. То есть оставить ребенка с вами можно. То есть вы должны присмотреть. Или там, вот, допустим, как ваша сестра, там ей 5 лет. Представьте себе, что это не ваша сестра, а там соседская сестра. И вам там будут платить, там, не знаю, что-нибудь там, $5 в час, 8, 10, там, зависит. Вот, так что, например, такой способ подработки для школьников. Есть такое тоже. Так, куда-то я тут, друзья, потерял окошечко, которое мне... Ага, вот мое нужное мне окошечко. Так, сколько нас? 555, нормально. Так, тут человек говорит, я через этот офис 2 года назад с женой воссоединился за пару месяцев, а так бы пришлось больше полугода ждать. Жаль. Вы знаете чего? Я разговаривал с каким-то количеством американцев, которые привозили жен вот откуда-то, из других стран. И меньше года я вообще не видел, чтобы у кого-то получилось. Поэтому даже не знаю, как вам удалось там за пару месяцев что-то сделать. Но, в общем, я иногда попадаю в компании, где много вот таких американцев с женами из России и Украины. Они как-то тусуются вместе. И вот там как начнут рассказывать, это просто слезы на глазах. В одном из ваших видео, помню, вы говорили, что собираетесь создать группу под названием «Судьба канала» для того, чтобы найти свою судьбу для совместной эмиграции. Она существует, как ее найти? Есть группа в Телеграме. Сейчас я думаю, я сейчас попробую запустить у себя на экране. У Светланы есть группа в Телеграме, называется «Навстречу судьбе». Вот такая группа есть. Как туда попасть, я даже не знаю. А вот знаете что, я сейчас сброшу вам, по-моему, это группа, вот я сейчас сюда сброшу. Есть такая группа «Навстречу судьбе». Там какое-то количество людей, 355 человек, в общем, какая-то жизнь там идет, и периодически там больше обсуждений, меньше обсуждений. Да. Что вы делаете для того, чтобы лучше высыпаться ночью? Я слышал, что у вас есть особое одеяло для лучшего отдыха, еще есть прибамбасы. Значит, я вам напишу название. Есть компания Nikken. У компании Nikken есть там дистрибьюторы в России, Украине, Казахстане там и так далее. Значит, у них есть веб-сайт. Вы можете туда пойти. Это компания, которая специализируется в таких, то, что называется, magnetic products. Вот там, вот у меня на шее, там, видите, вот эта штучка, она с магнитиками. Вот, ну, я не, там, вот, это сталь. Вот видите, она подвисает, вот. Вот, я просто показываю, что там магнитики. Сиденье, на котором я сижу, с магнитиками, одеялко с магнитиками, подушечка с магнитиками, матрасик у нас с магнитиками. Действительно, вот этот кокон, такой магнитный кокон, который создается, когда я начал вот, спать в таком, вот я могу сказать, что ты ложишься, закрываешь глаза, и тебя уносит. Сейчас, в зависимости от степени там, того, что у меня в голове происходит, я могу сказать, что, ну, 8 из 10 раз, когда я ложусь и накрываюсь одеялом, меня уносит там в течение минуты, я уже сплю. Иногда бывает, что не очень, ну, там зависит, бывает, что-то такое, возбуждение какое-то, особый случай. Поэтому, ну, да. Но мы уже давно с этим, наверное, лет 10. Заполнял анкету на DV2020. Спешки забыл указать в анкете гражданской жены ее детей от первого брака. В случае выигрыша ее анкета пройдет дальше или нет? Дело в том, что гражданская жена вообще никак не указывается в анкете. Аналогично, дети гражданской жены никак не участвуют в вашей заявке. Вообще никак. То есть вы и не должны были указывать ее детей, и вы ее саму тоже не должны были указывать. Вот, значит, но к моменту, когда вы выиграете, вы можете пойти оформить брак и включить как бы и ее, и детей в свой кейс, и вы получите грин-карты все вместе. Вам только надо будет показать, что вы давно вместе и так далее. Там поездки совместные, там еще что-то у вас может быть, я не знаю. То есть вы должны будете показать, что вы не просто так женитесь, что вы действительно давно вместе, а не под лотерею. Вот. Но вы не должны были их включать. Так. Вас давно перестали спрашивать про Познера. Таки да, слушайте, а то все спрашивали. Вот, действительно. Действительно, про Познера не спрашивают. Так. Если выиграет жена, приехать должны все. Семья 3 человека. Может ли она сразу вернуться обратно? Конечно. Муж останется для получения гринок, обустройства для их приезда. Одному проще, дешевле. 100%. Никаких вопросов. Просто важно зафиксировать факт пересечения границы. А дальше она может забрать ребенка и уехать, а вы будете пока устраиваться. Там, ну, тоже они не должны отсутствовать больше полугода, но в принципе, да. Возможно ли связаться с вами? Нужна консультация. Писал вам не Facebook, не отвечайте. Вы знаете, я в Facebook редко захожу. А, я думаю, где же? Ну, вообще в Skype мне обычно пишут на М. Портнов. Ну, давайте я напишу. М. Портнов. Я в течение там, буквально минут, часов, 100% гарантированно я в течение дня отвечаю в Facebook. Просто их... Там и Facebook, и ВКонтакте, и Одноклассники, и еще чего-то. Я просто иногда... То, что называется conflicting priorities, понимаете, там с разных сторон сыпется, и просто забываешь, не успеваешь. Да. Действительно ли Трамп собирается принять огромное количество мигрантов? У Трампа нет такой возможности. То есть, для того, чтобы принимать огромное количество мигрантов, и даже не огромное, нужны законы. И по этим законам все происходит. Поэтому способность Трампа принимать законы равна нулю. Поскольку у нас есть палата представителей, которая под контролем демократов. Соответственно, даже когда обе палаты были под контролем республиканцев, в общем-то, ничего такого они не умудрились сделать. Вот кроме налоговой реформы, ноль. Просто ноль. Они провалили все, что обсуждали или пытались там как-то довести до ума. Поэтому даже если принять, что Трамп действительно хочет их, значит, привести много иммигрантов, даже если вы поверите в это, его способность крайне ограничена. В значительной степени, скажем так, на 100%, его способность ограничена тем, что он является марионеткой крайне правого крыла республиканской партии, и без их одобрения он ничего сделать не может. Но именно они категорически против этого, и они за сокращение легальной иммиграции. Категорически. То есть он может выйти и так сказать авторитетно, но дальше его дергают за ниточку, и он тут же отказывается от своих слов. Кроме того, насчет серьезного, значит, все-таки в речи в его этого не было. Понимаете? Это какой-то импульс, который пришел ему в голову во время того, что он читал эту речь. Ну, знаете, когда читаешь, мозги же не нужно, они не включаются. Он речь читает, а сам при этом о чем-то, может быть, думает. И вот он вот подумал и вдруг взял и сказал. А что он с него взятки гладкие. Вот, поэтому я не думаю, что какие-то реальные действия могут последовать. Просто потому, что те люди, которые не давали ему этого сделать раньше, они не позволят ему это сделать и сейчас. То есть мнение тех людей, которые управляют Трампом, не менялось. Если вы посмотрите, вот как полтора года назад развивались события, это был август месяц 2017 года, и Трамп отменил указ Обамы о защите даковцев от депортации. Там 700 тысяч человек там. И сказал, вот вам полгода, разбирайтесь, вот пусть закон. Если мы их защитим, то пусть защитят законом, а не каким-то президентским указом. Я отменяю. И дальше буквально в течение нескольких дней договорились с Шумером. Это председатель демократического меньшинства в Сенате. Они с этим Чаком Шумером, значит, сели разговаривать и договорились, что Трамп защищает, то есть, ну, принять закон. Договорились, что будет закон. И по этому закону Трамп легализует этих даковцев, а взамен получает 25 миллиардов на стену. Ну, не только стену, но стена часть этих денег, то есть там как бы меры безопасности на границе. Договорились. То есть вы можете сказать, так Трамп хотел, но ему не дали. Тут же начали на него давить вот эти правые, и говорят, маловато будет. Просто забор. Давай, говорит, сокращаем вдвое семейную миграцию, закрываем лотерею. Тут уже тогда вздыбились республиканские умеренные, которые сказали, хрен ли семейную миграцию. И вот этот конфликт между республиканцами умеренными и республиканцами крайне правыми, вот этот конфликт не позволил договориться ни до чего. Провалили иммиграционную реформу, все провалили. Так мало того, значит, это происходило дважды. То есть сначала Трамп сказал, хорошо, меняем стену на даковцев, потом отказался от своих слов, потом прошло там пару недель, он снова сказал, хорошо, меняем стену на даковцев, и потом опять отказался от своих слов. Поэтому, ну, как бы я как человек, как бы сказать, ну, типа со здравым смыслом, каким бытовым, таким житейским, я как бы вот отношусь к этому так. Он не планировал этого даже сказать, у него в речи этого не было. Это какой-то всплеск такой, и все, не больше того. Как ваши уроки по произношению, работы с акцентом? Вы знаете, я вот начал было там полтора года назад, там, или два, сколько прошло, но потом началось вот это у меня похудение, потом начали спортом заниматься, потом еще что-то. Но я очень надеюсь, что в этом году я как раз займусь серьезно акцентом, потому что я теперь хочу пойти на создание англоязычного канала. Для моей обычной вот такой жизни мне хватает выше крыши. Но поскольку я планирую пойти сейчас и делать англоязычный канал, там с интервью, там со встречами, с какими-то разговорами и так далее, я хочу так поработать над акцентом немножко, над произношением. Я думаю, что мне нужно совсем немного для того, чтобы меня четко понимали. То есть мне не нужно, чтобы я звучал как американец, это лишнее. Но я хочу, чтобы все, что я говорю, было четко. Потому что иногда вот я слышу, я вижу, что какие-то американцы, не все, но некоторые американцы, они вслушиваются как-то, вот им чего-то не хватает в моей речи. То есть в Кремниевой долине меня хватает на 100%, но вот за ее пределами там иногда возникает, я так вижу, люди напрягаются. Вот я не хочу, чтобы кто-то напрягался, поэтому я хочу, чтобы мне сказали вот тут так, то есть надо, есть там, может быть, 5 мест, которые надо подправить, вот чтобы мне их подправили. Как стать хорошим программистом? У нас в городе нет специальных школ для этого. Можно ли научиться в Ютубе? Ну, послушайте, есть онлайновые курсы, в Ютубе тоже сколько хочешь есть, но все-таки, когда у тебя онлайновый курс, там какие-то преподаватели, там какие-то лекции, что-то записано, какие-то там самые разговоры ведутся, но в принципе есть репетиторы, где бы вы ни жили, там есть, может быть, какие-то люди, которые работают программистами, с удовольствием, например, кого-то подучили бы. Краснодар, приветствуем! Они не забывают, просто не хотят обидеть человека, что он не помнит, что рассказывал. Я так делаю. Это я не знаю там к чему, но пусть будет. Так, значит... Еще вопрос. Как в Штатах обстоят дела с полицией? Могут ли без причин остановить на улице и затребовать документы? Я с таким не сталкивался. Ночью там, например, или в каком-нибудь определенном месте не сталкивался. А в принципе, полиция не должна останавливать никого просто так. То есть, должны быть основания. Даже остановить. То есть, нет профилактической остановки или профилактической проверки документов. То есть, должны быть какие-то основания. Да. Английский поплейлист там. Очень классная техника. Тут что-то как-то рекомендуют какой-то. Говорит, забейте в поиске в YouTube английский язык по плейлистам. Вот тут какой-то пошли положительные отзывы, наверное, что-то хорошее. Так. Так. Расскажите, что там в Москве происходит с офисом. Ну, я сказал, ничего такого, чтобы на нас как-то это все повлияло. Какие-то свои там маленькие дела. Оно выглядит, как будто относящееся к иммиграции, но на самом деле оно относится к очень таким маленьким таким вещичкам, которые подавляющее большинство людей никак не затрагивают. Стоит ли senior Android developer переходить в machine learning? Или остаться расти в менеджмент? Я вам скажу такую вещь. Вы должны спросить себя, где вам будет радостнее ходить на работу. Вот что вы будете делать и кайфовать. Вот это важно. То есть вы не переходите туда, потому что там денег больше или там чего-то больше, а вы говорите, я это делаю, потому что я тащусь от этого. Вот с чего тащимся, то делаем. Привет из Белгорода. Привет. Скажите, пожалуйста, хотим подать на восстановление семьи, но дочь не может быть спонсором. Зарплата у нее 20 тысяч долларов в год, а нужно 27. Как быть? Ну, помилуйте, так самое. Ну, наверное, если у вас деньги есть свои, вы могли бы показать и ехать со своими. Но если она получает только 20 тысяч долларов в год, давайте мы из нее сделаем тестера. Будет получать 60 там для начала. Вот хотите так сделать? Это довольно быстро можем. Если у вас дочка гражданка, да, США, а что она за 20 тысяч долларов в год работает? Что это за союз печать такая? Там, дерьмо качать, 3 копейки получать. Это не за этим в Америку ездят, чтобы за 20 тысяч долларов тут. Слышали ли брокера «Человек как ин»? Так это же наш студент, конечно. Закончил вашу школу, довольно грамотный. Можно было бы интервью с ним. А я думаю, у нас было с ним интервью. Как же? У нас с ним было интервью. Так. Также my own private California. Тоже заочно у вас учился, с ним тоже можно. Я вам скажу такую вещь. Я очень радостно делаю с людьми интервью. Или в скайпе, или живьем. Это мой любимый жанр. Но должен быть человек, который хочет. Понимаете, я не могу за ним гоняться. Вот. И поэтому, как только человек говорит, Михаил, давайте запишем, я радостно, ура, там понеслось. Понимаете, я даже вот у Марины Могилка в этом курсе, где я был, там их чат в этом. Я в этом чате написал, я говорю, ребята, я вот тут в Калифорнии, у нас большой канал, там много подписчиков. Если кто-то живет в Америке, и у вас есть, ну, хотя бы 500 подписчиков, хотя бы 500, давайте мы с вами запишем интервью. Ну, не так, чтобы, понимаете, там 30 подписчиков у него, я думаю, это может быть рановато еще, но, скажем, 500 подписчиков, может, у него там 20 видео есть. Я говорю, давайте, я-то с радостью, понимаете. Я пытался одно время приглашать. Вот я пишу там, пишешь 20 человекам, там один соглашается, а остальные, я думаю, такое ощущение, что мне больше надо. Вот у меня, допустим, там 190 тысяч подписчиков, у него там 10. Так он даже и не отвечает. Я думаю, ну что я, может я зря, и как-то, может они некомфортно себя чувствуют, давая интервью, может я им не нравлюсь, ну что я. Вот, поэтому, когда народ возникает, я всегда очень радостно откликаюсь. Легко ли найти работу к кондитеру? И надо ли для этого переучиваться? Ну, я думаю, что переучиваться именно не надо, потому что вы там на месте подхватите. Зарплата смешная у них. Ну, еще раз, какое-то время можно поработать. Это тяжелая работа. Какое-то время можно поработать, но просто вы. Это не то, зачем в Америку приезжают, вот честно. Но опять, если вы самореализуетесь через вот там то, что вы делаете торты, понимаете, к свадьбе и так далее, может быть, вы должны этим заниматься, вы еще наймете 10 человек, у вас будет там свой шоп какой-то, там еще что-то, и вы будете там богатый, счастливый там и так далее. И знаменитый. Ну, наверное. Ну, наверное. Но, в общем-то, так. Тут у нас какая-то полоса такая идет. Почему меня забанили в канале Телеграма, как только я зашел? Я не знаю, это ко мне никак не относится. То есть я никак не баню никого в Телеграмах. Я никогда в жизни никого в Телеграме не забанил. Так, тут что у нас? Так. Тут какие-то сообщения. Ну, это тут народ сам по себе. Как скрыть от посла то, что очень хочу в США? Ну, я не консультирую по этой части. Я даже не знаю. Но на самом деле, как вам сказать, от посла можно попытаться скрыть что-то, но, в общем-то, они, консулы вот эти, они довольно тренированные люди, они всякие вопросы задают. И, кроме того, они имеют право по подозрению вас дисквалифицировать. То есть, если вы не видите искренним каким-то или что-то, они не обязаны совершенно доказывать ничего. Это вы обязаны доказать, что вы вернетесь обратно, что у вас есть связь с родиной и так далее. А они исходят из предположения, что вы хотите приехать в Америку и не вернуться. И это то предположение, которое у них изначально обязано быть, а вы уже должны показать, что это не так. Поэтому там народ привычный, они, знаете, там десятками каждый день вот с такими дела имеют. Поэтому сложно так, вот так уж прямо их. Да. Ладно. Если по каким-то причинам нет возможности сдать на права в США, сильно ли это усложнит жизнь и какой документ может заменить права? Ну, если правами называть документ, который дает право водить машину, автомобиль, то ничем его заменить нельзя. Некоторые пользуются правами просто как ID, да, удостоверение, так сказать, вот личности, вот фото ID, так называемое. Фото ID можно просто взять, чтобы они не были правами. Там стоит там 3 копейки. Ну, у нас, в Калифорнии, по-моему, $6 стоит. Или раньше стоило 6, может быть, сейчас стоит 10. Пришел, сфотографировался, получил и ушел. Если вы не можете сдать на права, то вы не можете водить автомобиль. Ну, а что еще? Вы можете приехать с иностранными правами и какое-то время ими пользоваться. Ну, некоторое время можете пользоваться, но не больше. Поэтому, в принципе, если вы не можете сдать на права, может быть, вам не надо водить автомобиль тогда. Так, Михаил, я не зря спрашивал про Трампа и мигрантов. У меня в России отняли здоровье за ум и умение. Ё-моё. Итог. 11 операций, 4 сотрясения, инсульт, инфаркт. Я очень хочу в США. Что делать? Мне всего 26. Кирилл, если вы очень хотите, то вы обязательно найдете путь. Вот для этого есть наш канал, например, под каждым видео на нашем канале есть список ссылок, там, скажем, форум «Говорим про US», да, где, в общем-то, довольно много всего. Поэтому я абсолютно не сомневаюсь в том, что вам это замечательно удастся, вот, потому что я вижу, что вы мотивированы. Я не могу себе представить мотивированного человека, который хочет уехать, чтобы он этого не сделал. У меня, вот если я сейчас в класс зайду, тут сейчас в двух классах занятия у меня идут. Если я сейчас зайду в любой из этих классов, вот тут по совокупности может быть 60 человек сейчас в школе. Из них 30 вот прошли вот этот путь, о котором вы говорили. Им просто очень хотелось, и они поехали. Да, так что. Прям как бальзам на душу. Есть турвиза, думала в этом году не дадут. Хорошо. Добрый день, Михаил. В одном из стримов вы сказали, что тестировщик банковских систем профессиональный инвалид. Почему? Ну, я не знаю, там в каком контексте был разговор, но если все, что вы делаете, вы тестируете банковские системы, это значит, что вы в случае того, что вы потеряете работу, да? Потому что если вы доработаете до пенсии, то вы в порядке. Но если вы потеряете работу, то вас не будут воспринимать как человека, который специалист по тестированию. Вы останетесь специалистом по тестированию банковских систем. И когда на ваше резюме будут смотреть люди, они скажут, ну, мы же не тестируем банковские системы, и отложат его в сторону. И такая история. Значит, поэтому вам тогда остается работать в другом банке. Либо вы тестируете, и вы не завязываетесь на то, что банковские это системы, это страховые, или это какие-нибудь государственные службы там, и так далее. Вы пишете там на Python, вы используете там Selenium WebDriver, вы знаете, ну я не знаю, что вы там тестируете, там на SQL там бэкэнд гоняете и так далее. Если это случилось быть банковской системе, ну хрен с ней, Так это банковская система. Если случилась страховая компания, ну хрен с ней страховая компания. Это не ваша квалификация. Ваша квалификация, автоматизация, white box тестинг, там какой-нибудь еще там grey box тестинг. Понимаете? А если финансовые системы это вы, вот если это вас определяет, вот тогда вы в случае потери работы имеете проблему. Это и есть то, что я, скорее всего, назвал профессиональным инвалидом. Да? То есть вы привязаны к этому, понимаете, вы не можете отойти никуда. Я видел людей, которые профессиональные инвалиды, не связанные с банковскими системами. Например, у нас была девочка, она тестировала, японка. У нее первая работа была по localization testing. Что-то она там японское тестировала. Но она там просидела пару лет. И после этого, понимаете, одно дело, это 3 месяца был, никто внимания не обращает. А когда ты пару лет уже, то ее никто не звал, кроме тех, кому нужно было тестировать на японском. И прошло уже 10 лет. И я часто вижу ее резюме, там в DICE, я когда со студентами работаю, я вижу, она там выскакивает. И она все эти 10 лет localization testing, ее никуда даже не приглашают, но она так, слава богу, что на японскую локализацию очень много спроса. И она, в общем, прекрасно себя чувствует в японской локализации. Но, в общем-то, она пыталась, она приходила ко мне, там я пытался с резюме ее что-то сделать. А что можно сделать, если она профессиональный локализейшн, и вот никуда ты от этого не уйдешь? Вот то же самое с банковскими системами. Понимаете? То же самое, допустим, если вы тестируете там очки, вот эти вот там виртуальная реальность, там Oculus какой-нибудь там в Фейсбуке, понимаете? И пока вы в Фейсбуке, пока есть работа, вы большой герой, но случись вам потерять работу, куда вы пойдете с очками? Если очки, вот и все, что вы знаете, умеете, и там экспертиза ваша, это очки. И куда теперь? Понимаете? Привет вам из Торонто от бывшего ростовчанина. Скоро год, как живем в Канаде. Но наша иммиграция началась с подписки на ваш канал. Если бы я был женщиной чувствительной, я бы заплакал в этот момент. А так мне просто очень приятно. Вот я как бы рад. Добрый день, Михаил. Как можете в нескольких словах охарактеризовать город Напа? Напа. Стоит туда поехать на недельку с маленькими детьми отдохнуть? О, да вы чего? Конечно, Напу на недельку, туда, конечно, ну, может быть, лучше не с маленькими детьми, а там, допустим, с мужем, там, знаете, там, и так, чтобы без детей, там, это винная долина, понимаете, там Напа-валы, это виноградники, там, это винодельни, каждая винодельня, это как музей, там эти шато стоят, понимаете, боже, как там можно отдохнуть, ну, и с детками ничего, и с детками тоже ничего, ну, Там шикарно, что вы, очень хорошо. Мы ездим иногда. Вы только посмотрите, знаете что, там много есть точек, где можно заземлиться, поэтому вы посмотрите с точки зрения гостиницы, что там рядом есть, там ближе к океану, там дальше от океана, смотря какие у вас там интересы, ну вообще там много чего. Это про меня. Честно говоря, этот мужик что-то всегда рассказывает, и ничего не понятно. Как в ту Америку попасть? Да, это, знаете, вот какой-то фильм был, я не помню. И там Зиновий Герд, он ходит, такой старичок такой, значит, немножко отвлеченный. И вот он ходит, и там какие-то люди стоят, он подходит и говорит, скажите, погром будет? Ему говорит, нет, он теряет интерес и уходит. Понимаете? Поэтому здесь вот такой вопрос, как попасть в Америку? Скажите, как попасть в ту Америку? Говорит, а что же вы тогда рассказываете? А что-то такое? Да, и, да, как попасть? Это отдельный вопрос, друзья. Но на то наш канал, чтобы на него ответить. Поэтому вы можете начать с плейлиста по политическому убежищу, например. У нас есть плейлист. Вы отец современной российской эмиграции. Ну, так уж прямо и отец. Так, может быть, отчим. Хотели бы жить в Нью-Йорке. Если нет, то почему? Нью-Йорк очень разнообразный город. Вот, знаете как, Нью-Йорк – город контрастов. Он очень разнообразный. Поэтому, безусловно, в Нью-Йорке есть масса мест, где можно жить и с удовольствием жить, и получать удовольствие от жизни, и как бы каждую минутку этой жизни, так сказать, как она говорит, enjoy-ить, да, получать удовольствие. Вот, есть места совсем противоположные. В них не хочется. Я вас уверяю, что если я бы жил в Нью-Йорке, я был бы большим патриотом Нью-Йорка и как бы там прекрасно себя чувствовал. Нью-Йорк такое место, где можно себя прекрасно чувствовать. Прекрасно. И Чикаго такое место, и Майами такое место, и любой большой город, там Филадельфия, Сиэтл, Денвер, Лос-Анджелес, там абсолютно, абсолютно. Нью-Йорк это великий город, абсолютно великий город. Вот. Я не против там жить. Там, конечно, не Калифорния, в том смысле, что там климат другой, в общем-то, и там три сезона, как положено, и там влажно летом, и зимой, в общем, не климатически. Но, в общем-то, там, конечно, там жизнь бьет ключом, там сумасшедшая энергетика. Понимаете? Нью-Йорк – это действительно столица мира. Да. Нужно ли вообще в Америке получать местные права, если есть национальные? Если вы турист, то не нужно. Если вы живете в Америке, то нужно, в какой-то момент уже нужно. Если бы вы сейчас собрались покупать новый автомобиль, вы бы все равно не рассматривали электромобили. Ну, я купил автомобиль, который сейчас у меня, вот уже скоро год будет, в апреле будет год, я специально взял лиз на 3 года. Потому что я хотел бы купить электромобиль, но не было такого, чтобы вот я бы с радостью приобрел вот год назад. Поэтому я исходил из того, что через 3 года уже будет из чего выбрать. И вот тогда я куплю себе электромобиль. Я обычно долго езжу на машине. Я совершенно спокойно езжу 8-10 лет. Вот на последний я ездил 8, до этого я ездил 10. Поэтому я такой однолюб. Знаете, я езжу и езжу. И я уже хочу взять себе там на следующие 10 лет, но чтобы он был вот такой вот электромобиль. Хотя понятно, что за 10 лет там в электромобиле пару революций произойдет там. Ну, посмотрим там. В 75 куплю себе другой. Так. Да. Повторюсь, пожалуй, раз, второй стрим у меня тоже комом пошел. Трудности в достижении цели и их влияние. Остальное ниже. Ирина говорит, в прошлом стриме вы согласились с утверждением о значимости усилий в преодолении трудностей на пути к цели и прибавляющих вес и ценность последней. Отсюда следующий вопрос. Как сложно меня так уже, меня тут окружили. Так, согласился. Как определить ту грань? Так, стоп, проскочил, я извиняюсь. Так, как определить ту грань, которая отделяет чрезмерную нагрузку, там, руфина и прочий стресс, который приводит к серьезным проблемам со здоровьем и может сломать, от нагрузки недостаточной. Ой, ласточка, а кто же вам скажет? Это зависит вот по дизайну. Вот сейчас у меня Светлана изучает дизайн человека, иногда со мной делится и так далее. Вот у Светланы такой дизайн. Ей говорят, ты должна слушать внутренний отклик, вот внутренний, вот внутри тебя, вот тело твое должно тебе сказать. Понимаете, как интересно. А у меня нет такого, у меня нет внутреннего отклика. Я могу легко куда-то влезть, и куда не надо было влезать, но все равно влез. И по моему дизайну я абсолютно не интересуюсь чужим опытом, а приобретаю свой. Вот я могу полезть туда, куда, может быть, не надо было бы лезть. Если бы я посмотрел на других людей, я бы и не полез. Но я все равно полез, приобрел какой-то опыт, там, побитый или наоборот, там, победивший. Но вот я так функционирую, понимаете? Мы все проживаем свой собственный дизайн. И это то, что делает нас счастливыми, понимаете, самодостаточными, состоявшимися. Мы не можем прожить чужой дизайн, мы не можем жить чужим умом. Мы живем вот или мы живем свой дизайн проживаем, или чужой. Понимаете, вот это катастрофа, когда чужой. Поэтому нет ответа, понимаете? Я бы с радостью вам сказал, но я понимаю, что просто ответа такого нет. И, ну, человек, который там интерпретацию пишет, там, моего дизайна и Светиного дизайна и так далее, он Свете пишет, но про меня, значит, а я читаю. И он говорит, что да, это его путь, вот так там лезет всюду, пробы, ошибки там и так далее. Но, говорит он ей, вы за него не волнуйтесь. Вы за него не волнуйтесь, он разберется. У него достаточно потенциала, чтобы там не погибнуть, не сгинуть, там ничего такого. Хотя вот действительно, вот этот стресс, который был, действительно, он меня довел до диабета когда-то и так далее. Вы не представляете, в каком я был состоянии, в жутком. Это только Света может рассказать. Да. Как не сломаться и достигнуть цель? Хо-хо. А сколько народу сломалось? А сколько не достигло? Да. А сколько достигло, но не своей цели, понимаете? Всем, кто мечтает завести свой трактор, не зацикливайтесь только на США с ограниченными шансами США. Есть страны, в которых есть более прозрачная и понятная система иммиграции. Это правда. Есть даже страны такие, где при этом к иммигрантам хорошо относятся, вот типа США, там, скажем, Австралия или, может быть, Канада. Вот. И просто есть страны как бы мононациональные, где иммигрант, как бы он на лестничке, там у него свое место, и он не часть всей страны. Вот. Конечно, конечно. Тем не менее, если мы начнем сравнивать США с Канадой, США с Австралией, США, там, не знаю, с чем еще, Новой Зеландией, выясняется, что, в общем-то, есть как бы свои преимущества для каких-то категорий людей. То есть, скажем, если твоя страна США, то в Австралии тебе не будет так здорово, как было бы в США. Вот так бы я сказал. Как дела у друга, который занимается натяжными потолками? Он, по-моему, уже не занимается. Он уехал в Сакраменто, там у него другой бизнес. Ну, в смысле, он строит, но другие объекты. Так, да, значит. Михаил, скажите, пожалуйста, с какого возраста вы принимаете в школу? Сразу по окончании high school. Может мой внук пойти к вам? Да, у нас требование единственное, это чтобы было диплом, в смысле, аттестат об окончании средней школы. Да, это единственное требование. Возможно ли стать тестером, если моя профессия ничего общего с этим не имеет? Ну, как бы вся прелесть вот, тестирования состоит в том, что вроде бы не имеет, а можно. Понимаете, такая фишка. Ну, опять, это, скажем так, это не запретительно. При этом какой-то труд должен быть потрачен, понимаете? Время, там, ресурсы и так далее. Ну да, можно. У нас вот гуманитариев полно, вообще людей, которые от техники уж так далеки. Но они при этом пользователи нормальные. То есть они там все на селфонах, они там с какими-то приложениями работают. То есть они нормальные пользователи. В общем-то, этого хватает для начала. Дальше надо, конечно, становиться более техническим, но для начала нормально. Так. Видео про Напу снимите. Но это туда ехать надо. А может, у нас и есть. Вы погуглите. Я думаю, что у нас что-нибудь есть про Напу. Мы там бывали. Ну, может быть, мы там больше дегустируем, знаете. А кроме того, на Ютубе полно. Это же Напа, это очень туристическое место. Я вас уверяю, что если вы просто поютюбите, там масса всего. Что я думаю о Сакраменто, как о месте до старте? И что за слухи, мол, у многих русскоязычных там есть свой религиозный круг, в основном они друг друга тянут. Ну, там есть, безусловно, баптисты, пятидесятники, свидетели Иеговы. Там много вот верующих вот такого плана, неправославных, да, вот эти группы. Но вас никто же не заставляет, там, что, там и евреи, и татары, там другие люди тоже есть, почему же? Вот, ну действительно, как бы процент вот этих религиозных групп, людей, принадлежащих к этим религиозным группам, очень, очень высокий, это правда. Где в Америке больше всего востребована iOS-разработка? Я бы даже не взялся оценить, я думаю, всюду востребована. Не то, что вот, знаете, вот куда-то приехал, а там ее нет, и ты бы остались без работы. Такого нет. Какие инструменты, кроме LoadRunner и JMeter, стоит изучить, если нацеливаться на нагрузочное тестирование? Ну, я думаю, что JMeter вы можете спокойно оставить в покое. LoadRunner вам хватит, но вообще надо программировать на чем-нибудь, желательно. Видите, на том же Python, например. Какой-нибудь язычок надо к этому добавить. Кроме того, для этого надо понимать базы данных. То есть, для того, чтобы интерпретировать результаты, которые вам принесет тест, надо понимать, что он тестирует, что там сзади стоит, какие параметры есть у баз данных, которые там LoadRunner, он там миллион всего выдает, понимаете? А что это? Вот это важно. Для того, чтобы эффективно пользоваться LoadRunner, там сам по себе инструмент, может быть, там, не знаю, там 10-15%, остальное это базы данных, я так понимаю. Как вам обновленная версия скайпа? Ненавижу. Не поубывал бы. Так, купите Ford Raptor. И будете настоящим патриотом. Ну, может, я могу отделаться просто употреблением виски, там, и чтобы патриотом. Очень хочется, но не поздно ли начать обучение у вас 42-43. Ласточка, 42-43 совсем не поздно. Но, конечно, это не 24, мы все понимаем. Но, в общем-то, ну ничего. У нас и постарше, в общем-то, немало есть. Так что это не запретительно отнюдь. Это больше от вашего отношения к делу зависит, чем, скажем, от возраста, когда вам 42-43. То есть 42-43 вы абсолютно в порядке. Так. На канале есть история про вашу эмиграцию в Штаты? Ну да, там много есть. Очень много есть. Там есть даже плейлисты. Насколько я помню, мы недавно совсем делали со Светланой такой плейлист, там много было. Ну, может быть, ребята вам подскажут. Я вот, мне просто сейчас сложно по ходу разговора. Один из относительно последних плейлистов, там типа «Наша эмиграция» там, или что-то мы делали, да. Понимаете, там еще что получается? Когда люди нас все время смотрят, то там есть много информации, разбросанной по разным видео. Тут поговорили, там поговорили, знаете, как бывает. Вот, я сейчас просто пытаюсь заодно глянуть, какой там плейлист. Где там у меня... А вот же, вот у меня плейлист называется «Как мы уезжали из СССР в 1990 году». Вот там 16 видео. «Как мы уезжали из СССР в 1990 году». Вот есть такой плейлист. Кроме того, есть книга под каждым видео. Ну вот, может быть, не под стримами, но под каждым видео. Есть набор ссылок. И там есть книжка, которую я написал про это дело. Там вообще про нашу эмиграцию. Там... 20 лет охватывает. И прямо в PDF. Есть PDF, есть для мобильных устройств. Там разные. Поэтому вы можете так почитать, может быть, не только послушать. Есть, конечно. Так. Верите ли вы в божественную сущность нашего мира и в вашей судьбе? Можете ли указать, что высшие силы помогают и ведут? Помогают, ведут. И я часто себя спрашиваю, Господи, говорю, за что мне это все... Не заслужил. Вот, в хорошем смысле что-то я думаю, неужели я вот это все заслужил? Чем? Но я при этом признателен. То есть я чувствую, что не отбатрачил, но все равно мне как-то дается. И я думаю, Боже, ну не рассчитаться мне никак. Да, конечно. Умею только водить. Стоит ли ехать с двумя маленькими детьми с грин-картой? Подскажите. Это вы себе должны сказать. Значит, водители вообще неплохо зарабатывают. Вот. Другое дело, что кто будет с вашими детьми там сидеть, находиться и так далее. Но здесь люди траки водят, очень хорошо зарабатывают, и можете и 5 детей иметь. Поэтому совсем неплохо. Там, может быть, надо английский, конечно, немножко придется подучить. Но вот, да, вот тут же вопрос говорит, в 41 год можно ехать, я трак-драйвер. Ну, здесь люди переучиваются в трак-драйвер, которые никогда не были трак-драйверами. Это настолько востребованная профессия, что и хорошо оплачиваемая, понимаете, поэтому что вы. Другое дело, что если у вас есть разрешение на работу, это отдельный вопрос. Хотя и нелегально некоторые водят, но, в общем, там, сменщиком там где-нибудь забьется и водит. Ну, в общем, ну, да, это совсем неплохо. Как после вашей школы люди находят работу? Вы помогаете? Ну, как можем, мы помогаем. То есть, мы не можем отвести его за руку на работу. Он должен все равно пройти интервью. Я не могу за него пройти интервью. То есть, я могу, но, сами понимаете, придется ему и самому это делать. Так что, все остальное, как бы, ну, конечно. То есть, скажем, мы говорим ему, если ты будешь вот так делать, то у тебя будет, там, скажем, 15 контактов в день от рекрутеров, там, от компании. Но вы можете этого не делать, тогда у вас будет один. Вместо 15. И вы скажете, работы нету, или никому я не нужен, там, или что-то. Но мы говорим, вот делать надо вот так. Мы показываем, мы рассказываем. Я могу пойти посмотреть, что он не так сделал, и поправить ему, там, допустим, профайл на Дайсе. Своей рукой могу пойти и поправить. Но я вижу, он там... Мне проще поправить самому, чем, там, скажем, что-то объяснять такое. Ну да. Давайте так скажем. Я не думаю, что кто-то в этой стране в состоянии помочь с поиском работы так, как могу я. Но это не значит, что вас отвели за руку, вы не должны ничего делать, и оно вот так произойдет, понимаете? То есть, если вы ищете помощь, то она есть. Если вы ищете, чтобы за вас кто-то это сделал, то этого нет. Если вам кто-то скажет, что он за вас сделает, то он вас кинет. Он деньги возьмет, а делать не будет. Так. Так. По какой визе к вам приезжают на учебу? У нас местные все. У нас нет такого, чтобы к нам по визе. То есть, так не бывает. Вот человек уже должен быть в стране. Я не знаю, как они попадают. Кто-то по туристической подает на политику. Кто-то уже здесь по грин-карте. Кто-то уже получил политику. Там, кто-то там, не знаю, замуж вышел за американца и так далее. Кто-то здесь уже 10 лет живет или 20. Но к нам нельзя приехать учиться, как вот так, как учиться, как приезжает в учебное заведение учиться. Давно не было Светланы Кав. Поддерживаете ли связь? Поддерживаем. Что-то поменялось? Нет, все, пока все нормально. Как автоматизируют мобильные тесты? Кратко. Ну, есть инструменты. Просто эти инструменты не являются универсальными. Они не являются сильно удобными, сильно замечательными и так далее. Так, через задницу все. Ну, как-то вот так. Ну, как ездят на автомобиле, который все время ломается, и, допустим, там... Я не знаю, крутишь руль вправо, а он вдруг поворачивает влево. Вот как? Ну, едут как могут, ну. Так. По вашим видео сама первый раз заполнила на лотерею. Ну, умничка, умничка. Я думаю, что это больше было психологическим барьером, чем именно сложность, так сказать, в заполнении. Потому что все время спрашиваешь себя, я правильно делаю, правда? Потому что думаешь, ну не может же быть так просто. Это же какой-то подвох, наверное. Правда? Так. Смотрели ли вы все выступление Трампа? На меня произвело сильное впечатление. Как вы оцените? Ну, я, как вам сказать, я так не могу. Я просто когда слышу, я понимаю, что за этим стоит, я понимаю, что как бы... На меня это не может произвести сильное впечатление. Почему вы говорите, что он не по бумажке? Он по бумажке. А у него стоит такой, как сказать, такая пластиночка, такая она пластиковая. И со стороны не видно, что на ней. А там пишется вот это вот такой электронный промптер такой. Он читал это все, как не по бумажке. А вот ваше отношение к Трампу изменится, если вы узнали, что он это прочитал, а не сам от балды сказал. Он не имеет права говорить ничего сам. Никто не может. Вот Путин выйдет на какое-то официальное мероприятие, у него будет написанный текст, он будет по нему говорить, он, может быть, там от себя вставит словечко какое-то и так далее. Это люди, которые могут. И Трамп, и Путин могут сами сказать, это не Брежнев. Вот, они могут нормально поговорить. Но, когда ты на официальном мероприятии, ты говоришь текст, который публикуется в газетах, он уже передан в средства массовой информации и так далее, он идет по этому тексту. Поэтому он его читал, безусловно. Вот. А что на вас впечатление произвело? Вот так он артист, он же шоу вел. Он любую ложь, а там просто сплошная ложь. И он любую ложь так преподнесет, что если вы не в курсе, так вы скажете, ты смотри, какой матерый человечище. Ну там просто ложь сплошная. Поскольку я вижу, что он лжет, то я что же я могу? Как же на меня это может произвести хорошее впечатление? Вашу школу за сколько времени можно закончить? Ну, месяца три у нас так в основном люди учатся. Какую работу можно найти и сколько стоит учеба? Товарищ, у нас есть плейлист на канале, называется там Портнов Computer School. Вот, ну, двигайтесь, смотрите, там много чего. Это так я вам так не скажу, вот так. Стоит учеба, начиная с 1 марта, стоит на кампусе 4750, в онлайне стоит 1000. Это я вам могу сказать. А все остальное это вы изучайте. Наш без бумажки может анекдот про червей рассказать. Ну вот, видите. Когда... Не, я думаю, он больше может. Когда появится снова красивая девушка из Канады, у которой мама в США живет? Когда у нее свой канал появится? Ха-ха-ха. Вот. А сейчас девушка сама в США, кстати. Она тут сейчас учится в университете, приехала учиться. По вашему мнению, в книге Паттона не сильно ли все расписано до мелочей? Ну, это же старая книга, ей уже, она 2005 года, понимаете? Ну, что я могу сказать? Нормально расписано, хорошая книжка. Я лучше не знаю. Сказать, что она идеальная, нет. Но она лучше любой другой, которую я знаю. Вот все, что я могу сказать. Посещал я когда-нибудь Бостон? Бывал. Понравился город. Город обалденный. Город совершенно обалденный, Бостон. Я в восторге в полном. Так. Так. Ну что, ребят, давайте мы тогда уже, наверное, сегодня закончим. Я так уже до конца вопросов дошел. И мы расстаемся до... Соответственно, пятница на следующей неделе. Счастливо!